Спасибо. Это не обязательно, это называется бурными продолжительными аплодисментами. Делегаты съезда встретили выступление генерального секретаря ЦК КПСС и так далее, и так далее. Значит, друзья, мы остановились на создании пятого управления, начали разговор о том, как изначально сложилась структура пятого управления и как она впоследствии разрасталась, мы поговорим сегодня. Но прежде чем перейти к структурным вопросам, давайте снова погрузимся, собственно говоря, в идеологию создания пятого управления. Цели и задачи были поставлены понятные для работы данного управления. Это управление, которое официально называлось «По борьбе с идеологической диверсией», но идеологическая диверсия понималась под неким воздействием Запада. То есть изначально ставилась своего рода такая, я бы сказал, схема, и она принималась априори сотрудниками КГБ, что все вредное, все идеологически неправильное, оно не само по себе произрастает в СССР, а вносится извне, и причем не просто каким-то пропагандистским аппаратом, не буржуазными средствами массовой информации, а спецслужбами и центрами специальной идеологической диверсии, к которым относили, в конце концов, когда уже пятое управление разрослось, к центрам идеологической диверсии относили, вообще говоря, маломальски любой значительный центр славистики или изучения жизни Советского Союза или истории Советского Союза. Все, что шло вразрез с официальными идеологическими доктринами Советского Союза, все считалось идеологической диверсией или центрами идеологической диверсии, если таковые вопросы там на Западе разбирались или рассматривались. Так что, в конечном счете, это создание, я бы сказал, такого инструмента борьбы с любым проникновением идеологического влияния извне. И, естественно, в данном случае это просто-напросто уже в новых советских условиях продолжение той изоляционистской и отгораживающейся линии, которая была доведена до некого логического завершения в годы Большого террора, когда просто-напросто то, что называли потом железным занавесом, но по факту это было установлено как железный занавес еще в середине 30-х годов, когда было понятно, что есть два мира, две системы. Система наша, советская, в кавычках, самая лучшая, и, естественно, весь мир, который рано или поздно выберет тот путь, который выбрал Советский Союз. Этот пафос, он, собственно, сохранялся до практически последних лет перестройки, хотя потом уже, конечно, пошло его переосмысление. Когда конструировалось пятое управление, естественно, как мы уже говорили, возник вопрос о кадрах. И более того, возник вопрос о том, так все-таки, вот помимо тех задач, которые ложатся на созданные линейные отделы, чем же будет пятое управление в самой системе КГБ? Сначала, когда мы говорим о этом периоде становления, естественно, что среди сотрудников нужно было проводить какую-то, я бы сказал, разъяснительную работу и объяснять, чем хороша работа в пятом управлении. Чем она, скажем, лучше работы во втором главке? Во втором главке, понятно, чистые линии контрразведки, где речь идет о слежке за иностранцами, которые к нам приезжают, попытки этих иностранцев вести какую-либо разведывательную работу должны пересекаться, ну и так далее. То есть здесь понятная традиционная линия. А пятое управление – это все-таки то, что нужно было устанавливать уже на новом этапе. Нельзя было копировать впрямую то, что называется сталинские методы. Хотя здесь мы тоже найдем некоторый интересный пример. Чуть позже я о нем скажу. Но тем не менее, когда Филипп Денисович Бобков, будущий начальник пятого управления, поначалу не он возглавил пятое управление. Если вы посмотрите на схему от 1 января 1968 года, это структурная схема Комитета государственной безопасности, вы увидите, что пятое управление возглавляет какой-то никому неизвестный А.Ф. Кадышев. Он вообще пришел в 1967 году в КГБ с партийной работы. До этого он занимал должность второго секретаря Ставропольского крайкома. То есть в чистом виде партийный работник возглавил пятое управление. Это тоже была одна из мыслей Андропова о том, что пятое управление должен возглавлять человек политически мотивированный. И вовсе не обязательно это должен быть кадровый чекист. Это лишний раз свидетельствует о том, что сама по себе идея пятого управления, она была идеей идеологической. Хотя, конечно же, если КГБ и руководство КГБ считало, что вся эта идеологическая кампания Запада против нас, это есть тоже элемент работы западных спецслужб, значит, соответственно, Пятое управление должно работать чекистскими методами, а не просто методами агитации и пропаганды. Для этого есть ЦК КПСС, в конце концов, чтобы заниматься агитацией и пропагандой. А пресечение, в кавычках, тех влияний, которые идут извне, они, конечно же, должны были специфическими чекистскими методами разрешаться. Об этом, естественно, Андропов думал, но, тем не менее, назначил руководителем. Я думаю, что это была согласованная позиция и Андропова, и ЦК КПСС, потому что есть система номенклатурных кадров. Должность начальника пятого управления – это должность номенклатурная. И кандидатуру начальника пятого управления утверждает секретариат ЦК КПСС по всем правилам номенклатуры. Заводится номенклатурное дело на работника, или он уже есть в номенклатуре и переходит на эту должность. Пишутся характеристики, пишется справка-объективка. В административном отделе ЦК КПСС проводится беседа с будущим начальником. И, соответственно, потом выносятся документы на утверждение секретариата ЦК. И только после того, как секретариат ЦК принял решение о утверждении Кадышева на должность начальника пятого управления, естественно, только после этого издается приказ по КГБ об этом назначении. Только после решения ЦК КПСС. Это система назначения номенклатурных кадров. Так вот, Андропов беседовал и с Бобковым, а Бобков, соответственно, стал собирать кадры. И среди чекистов в 1967 году разнесся такой слух о том, что Пятое управление будет заниматься не только выискиванием крамолы среди населения Советского Союза, но также будет и идеологическим контролером для самих сотрудников КГБ. То есть это как бы соединяющие в себе функции и внутренней безопасности, внутренней идеологической безопасности и, соответственно, борьбы с внешними проявлениями. Это действительно так, если мы посмотрим мемуары, например, того же самого Семенихина, о которых я вам говорил и который я вам рекомендовал для прочтения. Книга, написанная под псевдонимом Ев Грик, да, я там работал. Вот он как раз описывает очень детально эту беседу и свое некоторое изумление, что он решил, что вообще говоря, в пятом управлении в таком случае будут работать лучшие из лучших. Забегая вперед, скажу, что на самом деле потом пятое управление, снискав себе дурную славу, в общем, не пользовалось в чекистском коллективе уважением, и чекисты не испытывали пиетет перед работниками пятого управления. Более того, даже стремились и не попадать туда на работу. Хотя, с другой стороны, то управление, которое они презрительно называли пяткой, пятое управление, оно давало некоторые шансы чекистам чаще путешествовать за рубеж, чем, скажем, если они работали бы в других оперативных подразделениях. Это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки пятое управление концентрировало людей, которые работали то, что называется в сфере преступления мысли, а это требовало все-таки и высшего образования, и хорошей подготовки. Ну, как правило, это все-таки было высшее чекистское образование. Но пятое управление набирало и рекрутировало на работу также и людей с комсомольской работы, выпускников вузов. И более подробно о внутренних кадрах пятого управления мы будем еще говорить на лекциях. Но вдохновение работники пятого управления черпали в соединении наработок сталинского времени и своих собственных новаций, как они их понимали. Так вот, когда мы переходим к разрастанию структуры пятого управления, то мы уже на прошлой лекции это вкратце затрагивали, что первоначальные 6 отделов довольно быстро стали разрастаться. Уже в 1969 году был создан 7-й отдел 5-го управления. Официальные его функции были обозначены как выявление и проверка лиц, вынашивающих намерение применить взрывчатые вещества и взрывчатые устройства в антисоветских целях. И этому отделу также передали функции, то, о чем мы говорили, по розыску авторов антисоветских анонимных документов и проверка сигналов по центральному террору, то есть это разработка лиц по окраске центральный террор, означало, что они занимаются теми, кто высказывал угрозы в адрес центральных руководителей, то есть руководителей Политбюро и московских руководителей КГБ. И, соответственно, местный террор – это те, кто либо письменно, либо устно высказывал угрозы в адрес местных руководителей, скажем, там, обкомов, горкомов и райкомов. Но когда готовилось учреждение этого управления, этого отдела, то была довольно интересная записка, в которой говорилось о том, что два отделения в этом отделе будут, собственно говоря, те, что уже были в других отделах, вот розыск авторов и распространителей антисоветских документов, и это та линия, которая и так была уже обозначена и существовала с августа 1967 года. А вот третье отделение для того, чтобы его создать, сотрудники этого будущего седьмого отдела запросили в архиве положение о отделе Т МГБ СССР. Такой отдел существовал с 1946 по 1953 год. Отдел занимался как раз местным и центральным террором. Но вы же прекрасно понимаете, что при Сталине речь шла не только о тех, кто действительно собирался кого-то убить из местных или центральных руководителей, а вообще о тех, кто высказывал угрозы. И чаще всего, конечно, речь шла не о действительных террористах. Но как раз работа седьмого отдела теперь ставится в заслугу органам КГБ, и многие адепты и, я бы сказал, апологеты органов советской госбезопасности говорят, вот видите, уже тогда была проблема, и Пятое управление боролось с террором. На самом деле Пятое управление, безусловно, боролось с теми, кто вынашивал замыслы что-то взорвать, а таковые были. Но чаще всего речь шла о борьбе с теми, кто вообще-то высказывает просто-напросто угрозы. Это не значит, что его непременно сажали, но он точно попадал в поле зрения КГБ, и точно на него заводились оперативные материалы. Либо дело оперативной проверки, после проверки сигнала, если он подтверждался, либо это дело оперативной проверки перерастало уже в дело оперативной разработки, когда речь шла, собственно говоря, о разрешении дела. Либо посадка, либо какая-то профилактика. В 1973 году в связи с ростом иммиграционных настроений среди советских евреев был организован 8-й отдел 5-го управления. В его задачи входили выявление и пресечение акций идеологической диверсии подрывных сионистских центров. То есть в данном случае это была так называемая антисионистская линия, которая, конечно, тоже выделилась. Она не сама по себе в 5-м управлении взялась прямо в 1973 году. Понятное дело, что отделение, которое раньше в 4-м отделе занималось клерикальными элементами, оно теперь стало заниматься, теперь полностью перешло в состав вновь образованного 8-го отдела. В мае 1974 году в связи с ростом диссидентских настроений и движения и развитием, опять же, диссидентского движения внутри страны и появлением связей с заграницей были организованы сразу два отдела. 9-й отдел для ведения самых важных оперативных разработок, куда, естественно, перешли дела на видных писателей, на Солженицына, на Сахарова. То есть вот верхушка советского диссидентского движения, она теперь разрабатывалась именно в 9-м управлении 5-го управления. А раньше они были в 1-м отделе. Причем очень интересен механизм появления этого 9-го отдела. Где-то с 1973 года внутри 1-го отдела 5-го управления появляется так называемая группа А. И эта группа А как раз ведет самые важные разработки. А потом, соответственно, когда выяснилось, что не хватает штатов и нужно действительно расширять полномочия этой группы, она формально выделилась в самостоятельный 9-й отдел. Ну а 10-й отдел стал заниматься так называемыми центрами идеологической диверсии, то есть радиостанциями, центрами светологии на Западе и, соответственно, вел дела, литерные дела, наблюдательные дела и на тех, кто приезжает из этих центров на отдельных иностранцев, и на тех, кто связан с этими центрами здесь, если таковые найдутся. Одним словом, уже в 1974 году в составе 5-го управления были и 9-й, и 10-й отдел. Ну вот, точно зачитаю цитату из бумаги, которая была послана в ЦК КПСС, потому что, соответственно, организация любого отдела в 5-м управлении, она не могла быть внутренним делом органов КГБ. Как вы догадываетесь, что нужно было сделать, чтобы создать в 5-м управлении новый отдел? У кого нужно было спросить разрешение? У ЦК КПСС. Потому что как только создается новый отдел, создается и должность начальника этого нового отдела, которая непременно вводится в учетно-контрольную номенклатуру ЦК КПСС. То есть начальник 5-го управления – это прямая номенклатура секретариата ЦК, а учетно-контрольная номенклатура означала, что не принимается отдельного решения ЦК КПСС на утверждение человека в этой должности, но административный отдел фиксирует это назначение. То есть ведет дело номенклатурного работника, где, согласно приказу КГБ, он меняет свои учетные признаки. То есть появляется такая рапортичка о том, что такое-то назначено, и это все фиксируется и откладывается в личном деле номенклатурного работника. Итак, 9-й отдел. Как перед ЦК КПСС обозначены были задачи, которые были изложены в письме КГБ в ЦК КПСС. 9-й отдел должен заниматься ведением наиболее важных разработок на лиц, подозреваемых в организованной антисоветской деятельности, в скобках, кроме националистов, церковников, сектантов, выявлением, пресечением враждебной деятельности лиц, изготавливающих и распространяющих антисоветские материалы, проведением агентурно-оперативных мероприятий по вскрытию на территории СССР антисоветской деятельности зарубежных ревизионистских центров. А задача 10-го отдела – проведение контрразведывательных мероприятий совместно с Первым главным управлением против центров идеологической диверсии империалистических государств и зарубежных антисоветских организаций, в скобках, кроме враждебных организаций, украинских и прибалтийских националистов. Понятно, что националистами по-прежнему занимался второй отдел. Даже организованное диссидентское движение с национальной окраской, оно все-таки не попадало ни в 9-й, ни в 10-й отдел. Здесь были только те, кто не шел по окраске национального, я бы сказал, сопротивления. Но, тем не менее, эти отделы были очень важными, причем 10-й отдел, о работе которого известно меньше, чем о 9-м. Если про 9-й мы можем найти массу материалов, связанных с преследованием тех или иных людей за убеждения и ведение важнейших разработок после, против видных представителей, я бы сказал, инакомыслия, то 10-й – это вот те самые материалы на радио «Свобода» и все те диверсии, которые были осуществлены КГБ на радио «Свобода», например, взрыв. Это все делалось силами 10-го отдела, но не сами по себе. У 10-го отдела все-таки недостаточно было выходов на заграницу. Кто должен был обеспечивать там, за границей, собственно, поддержку тем людям, которые присылались по линии 10-го отдела? Безусловно, резидентура КГБ. Поэтому здесь четко было сказано, что эта работа увязывается напрямую с работой Первого главного управления. Есть такое, я бы сказал, заблуждение, которое кочует из книги в книгу, из мемуара в мемуар о том, что Первое главное управление – это вот элита КГБ, это разведка, вы же прекрасно понимаете, мы никакого отношения, мы, разведка, не имели к преследованию диссидентов, так говорят многие, я когда-то разговаривал с бывшим заместителем начальника первого главка Кирпиченко, и он очень недоволен был тем, что вот на них, на первое управление, тоже падает тень в связи с деятельностью пятого управления, потому что мы же первое управление, мы же совсем другие. А если посмотреть на те материалы, которые имеются в архивах, то мы увидим, что первое управление всегда участвует в тех или иных, я бы сказал, бравых вылазках 10-го отдела. Это может быть и рассыпанный тираж какой-то диссидентской книги силами внедренных в западные издательства агентов. Это может быть и влияние на политику западных издательств, печатать или не печатать книгу того или иного диссидента. Это может быть даже и прямые диверсионные акты, такие как взрыв на радио «Свобода». Это дело рук КГБ, и это теперь, в общем-то, всем известно. Но это тоже делалось с помощью первого управления. Первое главное управление, разведка, не могло стоять в стороне от той, собственно говоря, работы, которая велась внутри страны, и в конце концов они подчинялись одному руководству, Юрию Андропову. Что? Нет, тогда это был секрет, а сейчас какие могут быть секреты? Уже прошло столько времени. В июне 1977 года в связи с подготовкой к 22-м Олимпийским играм в Москве, они состоялись в 1970 году, был создан 11-й отдел 5-го управления, функции которого были обозначены следующим образом. Осуществление оперативно-чекистских мероприятий по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Москве. Но, как вы догадываетесь, после завершения летних Олимпийских игр 11-й отдел никто распускать не стал. Естественно, что к нему добавили функции оперативного обслуживания медицины и вообще спорта, и этот отдел остался в структуре и наоборот, только рос и благоденствовал. Также в середине 70-х годов в составе 5-го управления была создана на правах отдела 12-я группа для координации работы управления с органами безопасности социалистических стран. Опыт такого сотрудничества имелся, безусловно, потому что, если мы вспомним те акции, которые были предприняты 5-м управлением против Солженицына, то, например, совместно с чехами, с СТБ, Службой безопасности Чехословакии, была подготовлена, например, антисолженицыновская книга. такой нашелся журналист Томас Ржезач, Томаш, который написал книгу «Спираль измены Солженицына». Его пригласили в Советский Союз, ему дали возможность встречаться с первой женой Солженицына, Решетовской. Ну, встречаться в смысле интервью брать, естественно. Нет, это не нечто романтическое. Ведь дело в том, что когда КГБ ввязалось в серьезную травлю Солженицына, они, конечно, отравляли ему жизнь как только могли. Они препятствовали его разводу с первой женой. Они следили за ним. Они, естественно, восстанавливали его жену против него. Она сама тоже, Наталья Решетовская, написала книгу о Солженицыне, которая вышла в издательстве АПН. Не сказать, что она широко продавалась в Советском Союзе, но, тем не менее, это тоже была такая, я бы сказал, антисолженицынская акция 1975 года. Так вот, книгу, которую написал Чех по и материалам, собственно говоря, Решетовской, и тем, которые мы предоставили КГБ, она тоже, конечно же, преподносилась в основном извне. В конце концов, в Советском Союзе были статьи, разоблачающие Солженицына, в кавычках, которые писали о том, какой он неправильный человек, да, но тем не менее это все-таки не было, я бы сказал, такой слишком долгой кампании. Это была шумная кампания 1974 года, потом еще были несколько статей, но все-таки старались не напоминать о существовании такого писателя советскому читателю, потому что зачем? Все, этот вопрос был как будто бы закрыт. Но, тем не менее, усилия для того, чтобы дискредитировать Солженицына извне, они предпринимались постоянно. И точно так же тот же самый, отдел, он также и совместно с службой А первого главного управления, это служба активных мероприятий дезинформации, точно так же запускал всевозможные дезинформационные и провокационные слухи на Запад относительно Буковского, пытаясь его дискредитировать, и относительно других выехавших на Запад диссидентов. То есть без первого главка, без разведки, пятое управление за границей не могло бы обойтись. Поэтому вовлеченность первого главного управления, я бы сказал, в эти отвратительные идеологические акции дискредитации и очернение, она вполне очевидна. Другое дело, что об этом сейчас многие мемуаристы предпочитают забыть. Но вот эта 12-я группа, она как раз была неким координирующим органом 5-го управления с другими аналогичными идеологическими структурами в контрразведках социалистических стран, стран социалистического лагеря. И действовала, и контактировала она именно с теми, где были представительства КГБ. Если мы окинем взглядом социалистический лагерь, то мы поймем. Ну, понятное дело, в ГДР есть. Если мы заглянем в структуру Штази, то мы увидим, что там есть 20-й главный отдел. То есть вот этот самый Цванцихауптфервалтунг, который занимался как раз именно инакомыслием и диссидентским движением только в ГДР. Точно так же и в Чехословакии, и в Болгарии, и в других соцстранах. Единственное, с кем не было контактов, соответственно, у КГБ и, соответственно, у 5-го управления, это те страны, где не было представительств КГБ. Но такие страны мы можем пересчитать на пальцах. Это, прежде всего, Югославия, это Румыния, и, в конце концов, эта работа, естественно, расстроилась когда-то еще в 1963 году с Китаем и в те же годы с Северной Кореей. Ну, Албания, само собой, она отпала от союзников Москвы еще в 1961 году, и там тоже прекратила свою деятельность представительства КГБ. Тогда они назывались, по-моему, старшими советниками по связи с соответствующими контрразведывательными службами данных стран. Но это еще не все. Мы потом будем с вами более подробно говорить относительно борьбы пятого управления с различными молодежными течениями, но в феврале 1982 года в составе пятого управления были созданы еще два отдела. Это, конечно же, была реакция на выход молодежи из-под контроля комсомола и, я бы сказал, развитием и расширением такой базы неверия молодежи в социалистический идеал, в социалистический выбор. Молодежь жила уже своей жизнью и подвергало осмеянию все эти официальные нормы, догмы, и, естественно, уже комсомол выродился и то, что называется, выгорел изнутри, потому что уже никакой идейности в комсомольских рядах не наблюдалось. Ну, за редким исключением были, конечно, какие-то активисты, которые связали с комсомолом свою судьбу, учились, например, в высшей комсомольской школе, она давала высшее образование, то же самое, что и высшие партийные школы, и более того, в общем, мечтали сделать карьеру в комсомоле. Ну, карьера в комсомоле – это некий трамплин для того, чтобы делать потом партийную и государственную карьеру. Так вот, эти два отдела, которые были созданы, это 13-й отдел и 14-й, они крайне интересные. Вот 12-й – это не был отдел, это была группа. Это все была группа для контактирования. А вот 13-й и 14-й стали полновесными отделами. И вот как обозначены функции 13-го отдела. Я вам зачитаю, а вы попытаетесь это расшифровать, то есть перевести с чекистского языка на русский. Задача 13-го отдела – выявление и пресечение проявлений, имеющих тенденцию к перерастанию в политически вредные группирования, способствующие проведению противникам идеологических диверсий против СССР. Ну, письмо в ЦК КПСС о том, для чего нам нужен отдел, есть. В этом письме сказано, для чего он нужен. Как вы думаете, этот язык вообще в ЦК КПСС понимают? Или им нужно еще устно что-то объяснять дополнительное? С трудом. Но вот посмотрите. Еще раз читаю. Выявление и пресечение проявлений, имеющих тенденции к перерастанию в политически вредные группирования, способствующие проведению преступникам идеологических диверсий против СССР. Значит, понятно, что противник собирается проводить какие-то идеологические диверсии, но он при этом должен опираться на кого-то внутри страны, так ведь? Внутри страны он будет опираться на то, что называется проявление, то есть не что-то структурированное, а какие-то проявления. А эти проявления имеют тенденцию к перерастанию в политически вредные группирования. То есть проявление – это только намерение, это только какие-то признаки какой-то организационной деятельности, которые потом приводят к группированиям. Вот вы расшифровали. Это, конечно же, к 83-му году, уже к 82-му году не только хиппи, но это уже и панки, рокеры, и вся та, значит, неформальная молодежь, которая потом уже при Горбачеве просто высыпет на улице. А здесь она еще пока, как вы понимаете, находится в своем... Да, нет, но это интересно. Мы потом будем с вами говорить и о хиппи, и о панках. Но, тем не менее, это действительно реакция на то, что в молодежной среде не все в порядке. И это реакция на то, что комсомол с молодежью явно не справляется. Потому что, вообще-то говоря, комсомольский контроль за молодежью был вполне себе встроенно и логично выстроен, и был тотальным. В вузах практически не было несоюзной молодежи. Те, кто не в комсомоле, называлась несоюзная молодежь. Это не значит, что они вне Советского Союза, но это тоже такой, я бы сказал, новояз. ВЛКСМ – это Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. А вот несоюзная молодежь – те, кто не в комсомоле. Старались насильно принимать комсомол, если человек попадал в армию. Одного моего приятеля, например, в комсомол приняли без его на то согласия, а он отказывался. Но тогда ему просто и ясно сказали: «Ты что, китайский шпион?» В общем, ему пришлось вступить в комсомол, чтобы не прослыть китайским шпионом. Ну, где-то служил там на восточной границе, но не в пограничных частях. Таких, как он, в пограничной части не брали. Пограничная часть – это знак качества, если кого-то признали туда, призвали. А 14-й отдел, ну, это совсем плохо. Это работа, совсем просто. Это работа по предотвращению акций идеологических диверсий, направленных в сферу Союза журналистов, сотрудников средств массовой информации и общественно-политических организаций. То есть сюда перешли писатели, сюда перешли, писатели остались в первом отделе, сюда перешли журналисты, сюда перешли сотрудники массовой информации, газеты, радио, телевидение. Контроль за эфиром назывался, знаете как, когда сидел офицер КГБ в аппаратной где-нибудь гостелерадио. Это назывался, это в отчетах шло так, что вот были такие-то передачи, и была обеспечена безопасность эфира. Что имелось в виду, мне непонятно, потому что я слабо себе представляю группу карбонариев, которые ворвались бы в телевизионную рубку и стали бы вещать на всю страну. Но, во-первых, к концу брежневского периода практически не было передач прямого включения, за исключением общественно-политических мероприятий, таких как съезд, например, или проведение парадов или иных торжеств. А вот все передачи, которые появились в начале 60-х годов, КВН, которые шли в прямом эфире, они перестали идти в прямом эфире, а в 71-м году КВН просто закрыли как таковой. Не нужны нам такие шутки. И это все, я бы сказал, такое закостеневание советского телевидения, оно вызвало к жизни и всякие нездоровые домыслы относительно того, что прямого эфира нет вообще. Что эфир, как таковой, идет с так называемой петлей, с задержкой. То есть реальная жизнь, она опережает эфир на, там, я не знаю, полминуты, минуту, чтобы, если что-то происходит непредвиденное, можно было бы передачу прервать, и это не попадало бы в прямой эфир. Вот это и есть, с точки зрения чекистов, обеспечение безопасности эфира. Ну и вообще всякие, я бы сказал, неожиданности. Давайте вопрос все-таки лучше потом. У вас что, прям сразу такой неотложный вопрос? Прям не можем ждать, не можем терпеть. Что такое? Нет. Правда, что посадили, но неправда, что за призы. Об этом вы можете прочитать в Википедии. Статья, которая была против Маслякова, я, к сожалению, не смог ее найти в печати. Да. Но это была статья, которая называлась «Доигрался Саша» или как-то вот так вот. Советские журналисты же умели такие, я бы сказал, как это называется? Нет, это не шершавый язык. Это своего рода такое глумливое издевательство над персонажем фельетона. Нет, он ничего не расхищал, что касается призов. Но, кажется, речь шла о валюте или о чем-то таком, что преследовалось в Советском Союзе и, естественно, не преследуется в цивилизованном обществе. То есть персональная вина, конечно, в данном случае не то, что не очевидно, а вполне понятно, что в цивилизованном обществе за это просто не сажают. Поэтому, конечно, что говорить. Но вы можете это поискать в интернете и найти. Эти сведения есть, по-моему, даже и в Википедии. Я не берусь. Ну и, наконец, последнее. Посмотрите, число отделов к началу 80-го 83-го года уже достигает 14 в пятом управлении. Но мало того, в 83-м году возникает и 15-й отдел. Но на него, конечно, он не очень многочисленный, но на него ложится обязанность по агентурно-оперативному обслуживанию уже спортивного общества «Динамо», только «Динамо». Вот от всего спорта отделяется «Динамо», потому что это, значит, МВДшно-чекистская такая структура, хотя там, по-моему, всегда председателем совета был чекист, а не человек из МВД, но тем не менее общество числилось вроде бы при МВД. И возникает 15-й отдел. А ЦСКА агентурно-оперативно обслуживается кем? Армией, то есть особыми отделами. До 82-го года третье управление КГБ, вот здесь на схеме вы его увидите. В 67-м году его возглавляет Ценёв, а потом в 67-м году вместо Ценёва назначает Федорчука, а Ценёв переходит на должность начальника второго главного управления. Вот мы сейчас будем говорить об этой схеме. И к 82-му году первоначальный штат сотрудников пятого управления, который составлял в 67-м году 200 с небольшим, совсем с небольшим человек, становится в два раза больше. В пятом управлении работает уже 400 человек. Это, конечно, не самое большое управление внутри КГБ. Гораздо больше и первое главное, и второе главное, и даже третье. Я уже не говорю о седьмом, где очень много народу работает. А почему в седьмом, кстати, работает много людей? Как вы думаете? Какие функции у седьмого управления? Мы говорили об этом. Это оперативное управление, наружное наблюдение, слежка. Там огромное число людей, которые работают и числятся по негласному штату, которые осуществляют наблюдение на улицах за объектами разработок. И там же, собственно говоря, и охрана дипломатического корпуса. То есть все те люди, которые около посольств, хотя и в милицейской форме, но, конечно, это сотрудники были органов КГБ. Давайте особые вопросы, если вот вам непонятно что-то прямо по ходу изложения, сразу спрашивайте, это можно, а все-таки лучше содержательные вопросы в конце. Итак, Мы с вами уже говорили о антисоветских анонимных проявлениях. Теперь ими занимается с 1969 года 7-й отдел 5-го управления. Но все-таки вот есть некая константа. Сейчас я как раз нашел эти цифры, которые мы упустили в прошлый раз. И вот давайте посмотрим. В 1969 году установлено 2156 авторов этих анонимных антисоветских либо заявлений, либо листовок, либо плакатов, либо писем. Распространяли они 14 тысяч документов. В 70-м году установлено 2217 авторов. Распространили 7,5 тысяч документов. А в 75-м году установлено 1629 авторов. Они распространили 10 тысяч документов. То есть тиражность документов в данном случае, конечно же, означает, сколько они экземпляров изготовили, но более важный показатель, сколько установлено авторов, то есть сколько людей встало на путь распространения каких-то антисоветских листовок, каких-то антисоветских документов. При этом каждый год мы видим, что разыскано не так много. В 1967 году разыскано 1198 человек, в 1970 году разыскано 1342 человека, и в 1975 году разыскано 1277 человек. То есть, как я уже говорил, половина остаются неразысканными. То есть шансов, я бы сказал, уйти от наказания со стороны КГБ было то, что называется 50 на 50. Ну вот, а кто этим занимался, тоже интересно, потому что вот за 67-й год по Советскому Союзу было установлено 1198 этих разысканных авторов, то есть это не установленных авторов, а разысканных. И из этих 1198 человек... Среди них 313 рабочих, 271 служащий, 88 студентов, 248 учащихся школ, 51 колхозник, 121 пенсионер и 106 лиц без определенных занятий. Причем из этих 1198 человек были членами и кандидатами в члены ЦК, членами и кандидатами в члены, члены и кандидаты в члены партии было 87 человек, комсомольцев 256 человек. То есть довольно значительная прослойка все-таки среди этих недовольных была и та, что принадлежала официально к коммунистической партии и комсомолу. И в этом смысле, конечно же, интересно посмотреть то, что называется... некий социальный портрет. А кто же недоволен советской властью? Как это представляется людям из КГБ? Была такая специальная работа, проведена в недрах КГБ, исследование, которое посвящено как раз было тому, кто проявляет недовольство, некий социологический портрет лиц, которые проявляют недовольство и которые встали на путь либо распространения советских каких-то листовок или бумаг, либо попали в поле зрения КГБ и, естественно, стали объектами разработок органов КГБ. Исследование, которое было предпринято в начале 70-х годов, приводило следующие данные о причинах формирования у граждан антисоветских взглядов. Это такая внутренняя разработка КГБ, внутренняя чекистская наука. Она, естественно, делалась силами научных сотрудников высшей школы КГБ, но важна не с точки зрения выборки. Мы не знаем, насколько, конечно, репрезентативна была выборка. Но были исследованы, конечно же, антисоветские группирования и дела одиночек, которые попали в поле зрения КГБ и разрабатывались органами КГБ. И вот на основе вот этих материалов оперативного свойства, так называемых досье, было составлено это исследование. Итак, под влиянием идеологической диверсии противников в форме радиопропаганды 60,9% участников встали на путь антисоветской деятельности. Под воздействием литературы враждебного содержания, нелегально изготавливаемой внутри СССР, 38,6%. Под воздействием литературы враждебного содержания, изданной за рубежом, 29,5%. И был также исследован перечень внутренних факторов, которые привели к формированию враждебных советской системе взглядов. А. Недостатки в области экономики и хозяйственной жизни, 53%. Осужденные КПСС, отрицательные явления, связанные с культом личности, 46,4%. Явления, связанные с элементами волюнтаризма и субъективизма в руководстве страной, 41,5%. Различные недостатки в области идеологической и культурно-воспитательной работы – 36,2%. Трудности и недостатки личного порядка – 23,7%. Ну и, конечно же, приводился некий портрет участников, что среди них преобладают мужчины 18-30 лет, имеющие высшее и среднее образование, проживающие в городах. И на первом месте среди этих мужчин были, безусловно, студенты и учащиеся, а доля рабочих промышленных предприятий среди участников таких организаций весьма незначительна. Ну и, конечно же, согласно этому исследованию, основными факторами были прежде всего изъяны советской системы хозяйства, нераспределение благ и внутренние политические причины. Это сталинские репрессии, идеологические кампании времен Хрущева. Ну и, конечно, важно то, что наиболее проблемной группой оставалась молодежь. Отсюда, собственно говоря, мы перекидываем мостик к тем проблемам выхода молодежи из-под контроля, который произошел позже. Это исследование именно 70-го года. Но давайте задумаемся, как здесь, интересно, внутри формируются или формулируются эти причины. Отрицательные явления, связанные с культом личности. То есть слово «дьявол» не произносится, слово «Сталин» не произносится. Просто какие-то отрицательные явления, связанные с культом личности. Понятно, что речь идет о том, что люди по-своему продолжали обсуждать и переживать то, что случилось в стране, и то, что называлось сталинскими репрессиями и большим террором. И, наконец, вот этот вот момент. Явления, связанные с элементами волюнтаризма и субъективизма в руководстве страной. Это про кого, как вы догадываетесь? Про дорогого Никиты Сергеевича Хрущева. Волюнтаризм и субъективизм. То есть вот этот вот интересный момент, что вроде бы сотрудники КГБ хотят какое-то объективное исследование, а с другой стороны, они явления не могут называть своими именами. Они не могут писать слово «Сталин», «Хрущев», потому что иначе получается, что они солидаризуются с теми, кого они описывают. А это совершенно недопустимо. Вот. И также мы о разрастании региональных структур КГБ мы еще поговорим, а сейчас обратим внимание на схему, которые предложены вам на экране. Вы посмотрите, 1 января 1967 года – это период еще правления в КГБ Семичастного. 1 января 1968 года – это уже Андропов, являющийся председателем КГБ. Что важного произошло за это время? Ну, понятно, что сменились некоторые начальники ключевых управлений. Второй главку возглавил Ценёв. В принципе, давний брежневский соратник еще со времен Днепропетровска. Банникова отправили работать в Верховный суд. Третье управление, которое оставил Ценёв, возглавил Федорчук. Человек из военной контрразведки, который после работы в третьем управлении с 70-го года возглавит КГБ Украины. Седьмым управлением заведовал по-прежнему Алидин, который также был хорошо известен Брежневу. И что интересно, что Алидин в 1967 году добился того, что его включили в состав коллегии КГБ. Обычно седьмое управление не являлось столь уж важным, чтобы его начальник входил в коллегию. Есть должности для вхождения в коллегию, что называется, нормативные. Такие, как начальник Ленинградского управления КГБ, Московского управления КГБ, начальники первого, второго главка всегда входят в коллегию. Вот начальник пятого управления, здесь Кадышев, он еще в коллегию не входит. А Алидин добился, чтобы его включили. В восьмом управлении образовалась вакансия, потому что начальник восьмого управления Лялин ушел на другую работу. Девятое управление, исполняющий обязанности начальник Антонов, мы говорили о предыдущем начальнике Чекалове, которого отправили в Тамбовскую область, где он, в общем, вскоре умер. Десятый отдел – это архивы. Их возглавлял и возглавляет Прокопенко. Одиннадцатый отдел – это тот отдел, который получил самостоятельность, выйдя из первого главного управления, и который занимался как раз координацией связей с разведками и спецслужбами социалистических стран, стран так называемой народной демократии, стран Варшавского блока и прочих, вставших на социалистический путь развития. Вот. Этот отдел, он просуществовал недолго в самостоятельном виде, он потом снова был в 1968 году включен в первое главное управление. Но вот здесь мы еще видим, что этот отдел существует. 12-й отдел – это новое что-то, что было создано при Андропове. Это отдел, который занимался прослушиванием телефонов в помещении. Это выделившаяся из оперативно-технического управления структура, которая получила самостоятельность. 12-й отдел назывался отделом, но трудилось в нем, по-моему, свыше 1000 человек. Но, тем не менее, статус он имел отдела. Оперативно-техническое управление, которое по-прежнему в 68-м году продолжало возглавлять Гацеридзе. Ну и дальше вы видите. Инспекция при председателе КГБ, который возглавил Белоконев. Это новация андроповская. Инспекция – это проверка местных управлений, это проверка исполнения приказов. И это, естественно, то, что потом в 70-м году было преобразовано в инспекторское управление. Либо в конце 69-го, либо в 70-м. Это можете посмотреть в справочнике. Управление кадров – это понятно. При семичастном это был Васильев. Васильева отправили работать, по-моему, если мне не изменяет память, заместителем уполномоченного, ну или старшего советника по координации связи КГБ с органами госбезопасности Германии. И управление кадров возглавил Виктор Михайлович Чебриков. Знаете такого человека? Он впоследствии стал председателем КГБ. Но он пришел в КГБ в 67-м году с партийной работы. И через некоторое время Чебрикова, как начальника управления кадров, сделали и заместителем председателя КГБ. То есть кадровая работа была важна, и он совмещал должность начальника управления кадров и заместителя председателя КГБ какое-то время. Следственный отдел по-прежнему без изменений. И Главное управление погранвойск, ХАЗУ, отдел правительственной связи, и финансово-плановый отдел, как вы видите, это блок хозяйственных управлений, возглавляется все теми же людьми. Мобилизационный отдел симбирцев, секретариат КГБ. Посмотрите, появился еще один будущий председатель КГБ, Владимир Крючков. Его Андропов привел с собой из ЦК. То есть секретариат он получил своему человеку, который до этого никогда в органах госбезопасности не работал, но в органах госбезопасности впоследствии сделал карьеру. Группа референтов при председателе КГБ была преобразована в группу консультантов. Ну и партком КГБ, который возглавлял все тот же Власенко. Понятная для вас структура – это, собственно говоря, объединение партийных организаций, главков и управлений в некий единый партком. Партийное влияние и партийный контроль за сотрудниками КГБ, которые, конечно же, были сплошь либо членами партии, либо комсомольцами. Если мы посмотрим даже на МГБ времен сталинской госбезопасности, то увидим, что там беспартийных практически нет. Они могут служить только где-нибудь в ХАЗУ или в каких-то таких подразделениях, которые не имеют столь серьезной оперативной значимости. Хотя меня всегда удивляло, что один из расстрельщиков из спецгруппы Блохина, Емельянов, никогда не был членом партии. Он так и был уволен из МГБ, по-моему, в 49-м году, не будучи членом партии. Очень интересная судьба. Он был достаточно старый, каким-то образом его не включали в тех, на кого осуществлялся нажим, и говорили, что ты должен быть партийным человеком. Наверное, считалось, что он умеет расстреливать, и этот профессионализм заменяет ему любое формальное членство в партии. Как вообще эта не очень сложная структура, которая при Андропове стала разрастаться, как на дрожжах, когда появлялись новые главки, мы об этом будем еще говорить на лекциях, как вообще эта структура управлялась. Есть еще одна довольно интересная вещь, как распределение обязанностей между председателем КГБ и его заместителями. То есть у каждого из них была своя сфера курирования. Вот эта сфера курирования представляет как раз для анализа большой интерес. Посмотрим дальше. Что-то у нас не листается. Зависло. При слове курирование все отказало. Да. Да. Странно. Так, а там у нас никого нет почему-то. Да. Одним словом. Да. Нет, это Александр. Я не знаю, куда-то наш молодой человек делся. Не Александр, раньше Александр был. А сейчас кто, не понимаю. А, вот. Да, будьте добры, у нас, знаете, это самое. Зависло, да.
Все, пошло. Вот распределение обязанностей между председателем КГБ Андроповым и его заместителями. То есть у каждого была своя сфера ответственности. Посмотрите, за что отвечает Андропов. То есть над какими управлениями он главенствует. Первое главное управление – разведка, это понятно. Девятое управление – это охрана руководителей. Одиннадцатый отдел – связь с коммунистическими разведками, контрразведками других стран. И инспекция при председателе и секретариат. Более-менее понятно. Первый зам – Захаров, который остался Андропову в наследство и который проработал до 70-го года. Потом Андропов с ним расстался, потому что негоже было иметь то, что называется «двух первых заместителей». А здесь что интересно, что Цвигун здесь, следующий за Захаровым, он еще не первый зам. Он стал первым заместителем с ноября. Но уже в распределении обязанностей, по-моему, значит, он уже был обозначен как довольно важный зам. Он стал заместителем прямо в мае 67-го года. Все говорят о том, что Брежнев, назначая Андропова, решил окружить его своими кадрами. Цвигун был одним из тех, кто, собственно, с Брежневым работал долгое время в Молдавии и на кого Брежнев мог положиться. Как видите, Цинёв, Цвигун, Алидин – это люди Брежнева. Итак, Захаров курирует работу второго главного управления контрразведки, главного управления погранвойск, следственный отдел и моботдел. Цвигун, который пришел на должность заместителя председателя КГБ в мае 67 года с должности председателя КГБ Азербайджана, курирует третье, пятое и седьмое управление и десятый отдел, десятый учетно-архивный. Вот это очень важно. Десятый отдел, архивы, историческая работа – это то, что получило серьезный толчок к развитию именно при Цвигуне, который стал заниматься то, что называется андроповским промоушеном имиджа КГБ и сочинением всевозможных книг о славной работе чекистов. Вообще говоря, есть такое заблуждение, оно тоже бытует в литературе, что Цвигун не занимался пятым управлением. Потом нет, но с самого начала да. И мы это увидим еще тоже на ряде других примеров. Панкратов, человек, который был заместителем председателя КГБ с 1963 года, он, естественно, занимался исключительно техническими проблемами. Я не помню, с какой должности он пришел, откуда-то из Горьковского совнархоза. Но, видите, он курирует восьмое главное управление, шифровка, дешифровка, оперативно-техническое управление и отдел правительственной связи. Вполне понятно. Ну и Малыгин, наконец, человек, который занимался курированием хозяйственных подразделений. Управление кадров, ХАЗУ, ФПО. Управление кадров у Малыгина довольно быстро отобрали, потому что на управление кадров пришел нужный человек Виктор Михайлович Чебриков. И уже в 1968 году, как вы видите, распределение обязанностей выглядело иначе. Появившийся зампред Чебриков взял на себя непосредственное управление кадров, то есть он и был одновременно и начальником управления кадров, но еще и курировал работу 10-го отдела. А вот Цвигуна отняли. Что у него отняли? Учетно-архивный отдел, 10-й отдел. А пока в целом остается все более или менее так же. Малыгин здесь на месте. А Малыгин как раз только пришел в 1967 году заместителем председателя. Дело в том, что до него был заместитель председателя Перепелицын, который в августе 1967 года умер. И Малыгин пришел как раз ему на смену. Да, это я взял из документов КГБ. То есть, нет, не обобщив, были специальные распоряжения, которые объявляли распределение обязанностей между председателем КГБ и его заместителями. Нет, но это есть в справочнике. Я вам просто демонстрирую сейчас кусочки из справочника. Это не значит, что я это вчера приготовил. Это уже существует в опубликованном виде на протяжении последних 15 лет. Посмотрите, что происходит в 70-м году, когда Захарова убирают из заместителей председателя, из первых заместителей председателя, из первых заместителей остается один, Цвигун. Во-первых, Андропов по-прежнему первый глав 9-е управление и 12-й отдел прослушивания всего и вся. Почему не было там в первом распределении 12-го отдела? Потому что он организован в ноябре 67-го года. Инспекция при председателе, она еще не инспекторское управление, да, я ошибся, не 69-й год, значит, в 70-м году ее сделали инспекторским управлением. Секретариат, группа консультантов при председателе. Причем очень интересно, группа консультантов это такая, я бы сказал, не Райская группа, в кавычках, которая существовала в Министерстве обороны, когда маршалы не выходили на пенсию, а их пристраивали в Министерстве обороны в качестве такого, я сказал, консультативного совета. Нет, здесь действительно у Андропова группа консультантов, которая состояла из 4 старших консультантов и, по-моему, 8 просто консультантов, которые курировали тоже определенные сферы консультации. Например, там был консультант по работе 5-го управления, консультант по вопросам разоружения, консультант по вопросам разведки. Долгое время им трудился потом заместитель был у Сахаровского, Борис Семенович Иванов. Семен Борисович – это уже другое. Это уже нынешний, один из руководителей России. Борис Семенович Иванов. Итак, Цвигун по-прежнему, как видите, курирует 5-е управление. Но появляется еще одно любимое детище Семена Кузьмича Цвигуна – это пресс-бюро. То есть это специально созданный при КГБ орган для связи с прессой, для того, чтобы пресса получала информацию о работе КГБ в нужном направлении и популяризовала и рассказывала про работу КГБ по всем советским городам и весям. В 70-м году, когда ушли Захарова с должности первого зама, появилась вакансия, и заместителем стал Ценёв. Но он по-прежнему курировал 3-е и 15-е управление. 15-е управление, так называемое бункерное, это было создано из состава 9-го управления, управление, которое занималось специальными защищенными объектами на случай атомной войны, где должно было прятаться советское руководство. Советский народ должен был прятаться, где придется, но, конечно, были бомбоубежища в разных местах. Но тут была такая идеология автономного и долгого существования охраняемых и их семей. Уж не знаю, как они успели бы подвести семьи. Вы же прекрасно понимаете, что подлетное время межконтинентальной баллистической ракеты к Москве составляло 30 минут. А когда появились ракеты средней дальности, которые так достаточно сильно напугали Советский Союз, их подлетное время вообще составляло 7 минут. Значит, нельзя было даже и атомную тревогу сыграть полноценно, и где прятаться. То есть даже и до убежища можно было не добежать. Отсюда, собственно говоря, и этот нервический и, я бы сказал, серьезный страх и пропагандистская кампания 83-го года против размещения американских першингов. Но ведь американские першинги размещались исключительно как реакция на размещение еще в 76-м году в европейской части СССР ракет СС-20, которые были как раз ракетами средней и меньшей дальности. Они относились к этому классу. То есть, в принципе... Ну, про ракеты мы говорить не будем на лекциях. Это все-таки смотрите специальную литературу. Посмотрите РМСД, договор о сокращении ракет малой и средней дальности, и вся эта история красиво изложена в Википедии. Итак, как мы видим, число заместителей растет. Появился Чебриков, который по-прежнему курирует управление кадров, а позднее он уже даже не возглавляя, все равно продолжал курировать, но уже другие сферы. Вот, посмотрите, распределение обязанностей май 71 и ноябрь 71. По-прежнему за Андроповым, как вы понимаете, то, что положено ему. Первый главк и охрана вождей. Все остальное то, что называется от лукавого. Но Цвигун у нас уже занимается исключительно вторым главком после Захарова. А пятое управление у Цвигуна забирают, и им теперь занимается с 71 года Чебриков. И вот Чебриков был бессменным куратором пятого управления вплоть до момента, пока начальник 5-го управления Бобков в январе 82 года не стал одновременно заместителем председателя КГБ. Заметим, что Бобков еще в коллегию КГБ не входит, он войдет туда только в 75 году. То есть 5-е управление дорастет до уровня представительства в коллегии только в 75 году. А в 82 году дорастет уже до уровня, то, что называется, совмещение должностей, начальник 5-го управления, зампред КГБ. Забегая вперед, скажу. Бобков оставил должность начальника 5-го управления в начале 83-го года, уже когда председателем КГБ стал Чебриков. Но следующий назначенный начальник 5-го управления Иван Павлович Абрамов заместителем председателя КГБ не стал. И когда я пытался об этом как-то спросить у Бобкова, он ушел от ответа. Но я-то догадываюсь, что ему просто не хотелось, чтобы кто-то еще становился заместителем председателя КГБ. И таким образом пятое управление уплывало бы у него из-под контроля. Вы же прекрасно понимаете. Если заместитель председателя КГБ напрямую возглавляет какое-то управление, то его уже не может курировать какой-то другой заместитель председателя КГБ. Если мы посмотрим вот на эту схему, то мы увидим, что здесь есть два главка. Вот смотрите. Первое управление и второе управление. Они курируются. Первое управление Андроповым, второе Цвигуным. Но возглавляет первое управление с 1974 года Крючков, который дорос от начальника дела производства и секретаря КГБ до начальника советской разведки. А второе главное управление с 1970 года возглавляет... вылетело из головы. Григоренко. Так вот, в 1978 году, в ноябре, и тот, и другой становится заместителем председателя КГБ. И таким образом, уже их управление, которое они возглавляют, никто из замов не курирует, потому что они сами заместители председателя КГБ. То есть число замов КГБ при Андропове разрастается в геометрической прогрессии. Но, возвращаясь к Цвигуну, фигура, безусловно, интересная, мы о нем еще будем говорить. Не так давно, вот в конце сентября, со дня его рождения исполнилось 100 лет, и его внучка занимается довольно серьезной работой по публикации и фотографий, и каких-то дневниковых записей, которые сохранились в семье. Это довольно интересный материал, и поэтому следующие фотографии, которые мы сегодня посмотрим, чем мы завершим, это будут как раз фотографии с ее сайта. Виолетта Ничкова, являясь внучкой Семена Кузьмича Цвигуна, требует, чтобы обязательно были ссылки на то, откуда взяты фотографии. Мы эту просьбу выполняем, и поэтому фотографии, которые не все, а те, которые будем смотреть чуть позже, они взяты с ее сайта, и я думаю, что это непременно надо сказать, раз у нас лекция публичная, то об этом надо говорить. Популяризация работы чекистов, она велась, конечно же, неустанно. И Цвигун приложил к этому свои усилия. Нет, это не значит, что он придумал, тема была. Но эти книги были, что называется, наперечет. Хватило бы пальцев двух рук, чтобы посмотреть, что издавалось при Хрущеве в качестве популяризации именно работы современных ему чекистов. Не старые какие-то очерки про героические будни партизан или какая-то борьба там в тылу врага. Нет, а именно вот то, что касается популяризации и самой истории, и чекистов. Вот «Чекисты о своем труде», 65-й год. Издательство «Библиотечка Известия» отличилось. Там рассказ, естественно, был в основном о следственном управлении, которое ловит, не ловит, а разоблачает каких-то гитлеровских пособников. Либо тех, кто в наши дни встал на путь государственной измены. Сам Цвигун, естественно, тоже выпустил массу книг. Вот книги вполне типичного свойства. «Тайный фронт». Что внутри? Вы можете эту книгу легко найти в интернете, почитать. Я не знаю, есть ли она в сканированном виде. Но внутри очерки о том, сколь коварен за рубеж, как опасны необдуманные связи с иностранцами и чем вообще кончается любое маломальски, казалось бы, несерьезное правонарушение типа форцовки или попытка завязывать связи с иностранцами. Как наивный советский человек в итоге попадает в сети спецслужб. То, что я вас просил посмотреть, я очень сожалею, что напутал с названием, простите, но мне кажется, Саша вам разослала правильное название. Фильм, который назывался «Кольцо из Амстердама». Это вот вы мне показываете, посмотрели вот такое кино, да? Саша разослал. Если кто не посмотрел, обязательно смотреть, это факультативное зрелище. Потому что фильм есть нормативный с точки зрения вот написания таких книг и съемки таких фильмов. Почему занудное? Какой-то боцман Фастов, плавая на корабле, встал на путь личной наживы. И чем это закончилось? Догадайтесь двух раз, чем это закончилось. Как только он стал на путь личной наживы, тут же нарисовались какие-то злые силы из-за рубежа, которые сказали, что любой моральный изъян советского человека нам на пользу, мы это используем, мы его запутаем, мы его затянем в свои сети, и он будет уже не просто своим золотишком заниматься или какими-то бронзулетками, а он будет служить делу мирового капитализма. Ну, это я так утрирую, конечно, но это... Красиво, красиво. Но мы еще, мы вот в формате уже вольной беседы, если кто-то смотрел фильм, можем перейти уже к его обсуждению. Но Цвигун писал не только те, что называется, я бы сказал, нормативно-чекистские, пропагандистские рассказики, потому что «Тайный фронт» содержит очерки. Очерки о каких-то проведенных операциях, о разоблаченных людях. Конечно, обязательно с адресацией к тому, что кто-то или за кем-то тянется этот антисоветский след еще со времен Великой Отечественной войны, кто-то еще тогда плохо себя повел в оккупации, или к кому-то сегодня постучались в дверь только потому, что когда-то он сотрудничал с гестапо, и так далее, и так далее. Эти истории, они на самом деле весьма и весьма многочисленны и сделаны под, собственно говоря, копирку, сделаны по одним и тем же лекалам. Нет, Цвигун выступал еще и в качестве писателя. Я не буду касаться литературных талантов, безусловно. Нет, Цвигун сам писал. Нет, собственно говоря, никаких свидетельств того, что за него писали. Я не исключаю литературные обработки, которые делали какие-то более опытные мастера. Но мы вот сейчас на примере этих книг, которые я вам буду демонстрировать, посмотрим, как, собственно говоря, тема воплощалась. Как вот появился тот вал литературы, который являлся как раз пропагандистским обеспечением деятельности КГБ и таким пластом, таким, я не знаю, инструментом восхваления. Вот это уже, собственно говоря, литературные труды Цвигуна, которые все сплошь были посвящены партизанскому отряду, какому-то, значит, бойцу партизанских отрядов Млынскому, который у него переходит из книжки в книжки, как в книжку, как персонаж. И вот эти все многочисленные «Фронт без линии фронта», «Фронт без флангов», фильмы. Это все снималось по книгам Цвигуна, и сотрудники КГБ, многие были этим, кстати говоря, не то что недовольны, а подтрунивали и говорили, ну зачем еще лезть в литературу, первому заместителю председателя КГБ, чего ему не хватает, он и так первый после Андропова человек. Но Цвигуну нравилось быть, что называется, в литературном процессе. Его книги издавались, конечно, огромными тиражами. И «Совпис», и «Московский рабочий». Вот одно из таких изданий. Это тоже про партизан. «Мы вернемся». В общем, желающие могут сегодня составить очень легко всю библиотечку Цвигуна. Там даже, по-моему, в 81 году уже издавался многотомник или двухтомник его произведений. Стоят они недорого. На Озоне, как видите, продаются. Для любителей темы, пожалуйста. Я, честно сказать, я открыл одну из книг, вот, готовясь к лекции, пролистал несколько страниц, ужасно заскучал, потому что, в принципе, это все, понимаете, как вам сказать, это все штампы. Это все какие-то вот литературные штампы про этих партизан, про все это мы уже 100 раз слышали, видели. Это тиражировалось в фильмах. «Путь в Сатурн», «Конец Сатурна». «Как вас теперь называть?» Все появившиеся как грибы после дождя фильмы в раннюю андроповскую эпоху, как я уже говорил, андроповская Бондиана. Безусловно. И ленинского комсомола, и что-то еще литературное. Посмотрите, в Википедии там все отмечено. Другой мемуарист, который, конечно, сам книгу не писал, но все-таки не хочу сказать, что Леонид Ильич Брежнев завидовал Семену Кузьмичу Цвигуну. Но, видите, на добрую память товарищ Цвигун почему-то Брежнев никогда не склонял фамилии на добрую память Брежнев, видите, 6 ноября 1978 года подарил издательство политической литературы. Но это уже совсем, как говорится, другой жанр. Все знают, по-моему, кто за Брежнева писал эти книги, я сейчас затрудняюсь сказать, но, в общем, об этом довольно-таки широко известно. Но, тем не менее, вот такая книжка Леонидом Ильичем, который тоже писатель и подарил тоже книгу, она существует. Ну, а обычно мемуары чекистов появлялись в серии либо «Военные приключения», либо в серии такой, я бы сказал, все-таки литературы экшен, жанровые литературы. Вот здесь вы видите, Лукин – это чекист, и Дмитрий Полиновский – это журналист. То есть, как правило, всегда было такое, я бы сказал, сообщество. Всегда такой, с одной стороны, либо просто литературный обработчик, чья фамилия указана где-то там в титулатуре, спрятана, либо прямой соавтор, который выступает как соавтор, потому что Лукин ему наговаривает всякие рассказы про чрезвычайку. Лукин довольно старый работник, он еще работал в особых отделах в 1937-1938 году, потом его оттуда тихонько убрали, но, по-моему, не репрессировали, ему очень повезло, потому что всех его сослуживцев, или почти всех, частично поставили к стенке, а частично и посадили. Или хотя бы немного подержали в тюрьме, а потом выпустили в 1939-м. А вот Лукин как-то ускользнул У меня, по-моему, нет сведений, что он хоть пару месяцев посидел. Но вот здесь ведь сотрудник ЧК, «Тихая Одесса». Хорошая книжка приключенческая. И жанр литературы, который множился при Андропове особым, я бы сказал, порядком, это юбилейные сборники. Сборники, которые были посвящены либо какой-то линии работы органов госбезопасности. Вот здесь особым отделом ВЧК ГПУ 60 лет, ВЧК КГБ 60 лет, это 78 год. И в этой книге собраны очерки про работу военных контрразведчиков. 78 год издания. Военные контрразведчики. Мы на лекциях говорили с вами, да. Нет, там есть реальные истории, это то, что можно было, или то, что они считали возможным рассказать и популяризовать. Конечно, в книге нет правды не в данном конкретном очерке. В данном конкретном очерке могла быть рассказана вполне реальная история разоблачения того или иного немецкого прихвостня, как там это сказано. Но в этой книге вы не встретите ни разу фамилию Абакумова, а вообще-то он возглавлял военную контрразведку. В этой книге не будет рассказов о многих-многих руководящих чекистах. В этой книге не будет никакой статистики репрессий, которые проводили органы СМЕРШ. А органы СМЕРШ были настоящим репрессивным органом. Только за период, как я уже говорил на лекции, с 1941 по 1946 год органами военной контрразведки арестовано 700 тысяч человек. Из них 70 тысяч расстреляны. Вы думаете, в этой книжке что-нибудь подобное есть? Как арестовывали за поднятую с земли немецкую листовку, хотя бы для того, чтобы ее потом пустить на раскурку. Кто поверит? У тебя она в кармане нашлась. А как армия была инфильтрирована огромным числом осведомителей. Разве в этой книге это есть? Поэтому книга содержит какие-то вполне правдивые очерки про определенные успехи, но в целом создает совершенно неверную картину деятельности военной контрразведки. И то же самое, конечно же, относительно региональных изданий, которые были посвящены книгам. Здесь я вам демонстрирую несколько книг исключительно для того, чтобы вы оценили то, что называется подачу, дизайн, некое эмоциональное воздействие и название. Здесь все играет роль. И дизайн, и название. Есть такой фронт. А вот фронт такой есть. Типичное название для данных книг – «Верные долгу». Или там были книги под названием «А главная верность». Я когда сегодня в интернете хотел найти, я просто, у меня где-то она лежит, в моей библиотеке книга «А главная верность». Это тоже издательство какое-то региональное, которое издало книгу о управлении КГБ. Вернее, конечно, издательство издало книгу, подготовленную в данном региональном управлении КГБ. Так вот, к сожалению, картинок «А главная верность» не было, а там вылезло что-то про любовные отношения. В общем, совершенно я растерялся, а обложку не нашел. Но, значит, это не так важно. Важно, что эти обложки, в принципе, все однотипны, и не важно. О калининских чекистах. Поклялись мы в верности отчизне. Документальные очерки и воспоминания статьи о калининских чекистах. Рожденный Великим Октябрем, шла война народная во имя человека. Все эти книги сделаны по одному шаблону. Про доблестный период деятельности ВЧК есть. Может быть, иногда чуть-чуть про НЭП. Ничего про большой террор никогда. 1937-1938 года в этих книгах никогда не было. Шла война народная, это львиная доля очерков, которая посвящена, конечно же, противостоянию с Абвером и прочими наймитами. Во имя человека – это спасение сегодняшних заблудших душ. Те, кто поддался на удочку буржуазной пропаганды, те, кто слушает голоса, те, кто высказывает идейно незрелые суждения, естественно, скатывается все ниже и ниже, но КГБ на то и поставлены, чтобы в самый последний момент спасти человека. Не дать ему упасть вот у последней черты. Хотя, как вы понимаете, все равно от 30 до 60 человек в год обязательно арестовывались, не усмотрели. А порядка 15-20 тысяч профилактировались. Вот это те, которых КГБ считали, отвратили от совершения преступления. А те, которые проявляли некоторое упрямство, им выносилось с 1972 года официальное предостережение. Но это такая тоже была форма через прокуратуру закрепления той самой, я бы сказал, того самого отеческого говорения со стороны сотрудника КГБ. А, кстати, «Поклянись в верности в отчизне». Это замечательная книга, потому что в ней есть фотография начальника управления НКВД по Калининской области Токарева, который возглавлял это управление с 1938 по какой-то там, условно говоря, 1945 год. Но ни слова о Катынском деле здесь, конечно, нет, ни слова об отстреле из Осташкова. А сам Токарев есть. Это интересная книга. Это нет, книга интересная, потому что советская публика, то, что называется на безрыбье, занималась коллекционированием этих книг. Они выходили в региональных издательствах, и найти их в Москве было очень сложно. Поэтому использовалась система, которая называлась «Книга почты», сейчас это называется, как вы понимаете, «Озон» или «Лабиринт». И на черном рынке все время менялись. У тебя калининские чекисты есть, а давай вот ты мне дашь калининских, а я тебе за это дам вот таких-то. И некоторые люди составляли целую библиотечку. Конечно, в принципе, по большому счету, у меня было много таких книг, но я вам честно скажу, конечно, это макулатура, которая только зря занимает полки. Но когда нет доступа к архивным материалам, все-таки там были какие-то фотографии начальников управления НКВД? Можно же было найти каких-то таких, ну, которые совсем не прогремели, не прославились, как там Берия и его ближайшее окружение. «Щит надежный, меч острый» – тоже вполне типичное название. И оформление этих книг. «Незримые поединки. Рассказы о воронежских чекистах». Здесь то же самое. Про 37-й год не спрашивайте, не найдете. Якутские чекисты, посмотрите, даже элемент национального орнамента какой-то такой намеком пущен внизу. Они были первыми. Но якутские чекисты тоже.
А вот это щит и меч, это является символом кого-то, что-то?
Да? Это и есть официальный символ КГБ, такой стилизованный. Сначала появился обруч с мечом и серпом и молотом, здесь он претерпел некоторые изменения. Вот здесь это, собственно говоря, некий контур, который постоянно повторяется из книжки в книжку. Чекисты рассказывают, это вообще серийные издания. Их было 8 выпусков. Это тоже такие вот уже общесоюзные сборники, где аккумулировались рассказы из прошлого, времен войны и современности. Вот как выглядит эта библиотечка, если вы ее собрались бы коллекционировать или собирать. Вот 8 выпусков книги из серии «Чекисты рассказывают». Были еще, по-моему, ну не знаю, серийное это издание или нет, называлось «Мы из контрразведки». А вот, собственно говоря, когда рухнула советская власть, какой появился дизайн и рассказы относительно, понимаете, чекистских будней. Вот это уже гораздо интереснее, потому что публика в 92-м году уже хотела зачитываться романами, которые содержали все-таки что-то поинтереснее, чем советская сухая идеологическая жвачка. Поэтому вот Владимир Винниченко, я не знаю этого писателя, но вот видите, он сочинил «Золотые россыпи», «Экспресс-книга», «Чекисты в Париже». А сегодня мы видим стагнацию и возвращение, собственно говоря, но уже на новом уровне, наработок образца 60-х годов. Поэтому Василий Ардамацкий, который издал роман «Возмездие», это про операцию «Синдикат», это вот про те самые операции, о которых мы говорили в ранних лекциях, теперь подается уже как что-то такое из золотой коллекции. Понимаете? «Collection of Beatles Oldest but Goldest». Вот вам сделано в СССР, вот вам народная эпопея. Причем иллюстрирована уже кадрами из фильма «Операция Трест», где Казаков... Да, где Казаков, Савенков, артист Лебедев играет Савенкова, Казаков играет Дзержинского. Вот здесь вы видите их уже в таком, я бы сказал, стилизованно рисованном, романтически улучшенном варианте. И заканчиваем мы сегодня обзором короткого события по тем фотографиям, которые нам удалось, собственно говоря, любезно взять с сайта Виолетты Ничковой, за что ей большое спасибо. Не думаю, что она будет недовольна. А Андропов и его 60-летие. 15 июня 1974 года Андропову исполнилось 60 лет. К этому времени, как вы понимаете, он руководил уже 7 лет органами КГБ, стал вполне приемлемым для чекистов начальником, которые сначала смотрели на него, конечно, с некоторым, я бы сказал, не то что подозрением, а с некоторой опаской. Человек опять из ЦК КПСС пришел. До этого только что присылали Шелепина и Семичастного, ничего хорошего из этого не вышло, думали они. Хотя, в принципе, к Семичастному нормально относились, но все-таки чувствовалось не свой. Андропов стал иконой для последующих поколений чекистов. Они его очень полюбили. Потому что в нем сочеталась, с одной стороны, партийная осторожность, а с другой стороны, он очень четко впитал в себя вот комплекс чекизма. Он проникся этим. Его осторожность, помноженная на комплекс чекизма, давала, я бы сказал, такой уникальный букет, уникальную смесь такого, я бы сказал, осторожного царедворца, который ни во что, с одной стороны, не лезет, а с другой стороны, все-таки пытается контролировать все. И он действительно имел, обладал чувством такта и боязни не влезать в такие вещи, где он мог бы сломать голову. В этом отношении и Жилепин, и Семичастный, конечно, не читая ему, были довольно-таки бесшабашными людьми, иногда не думающими о последствиях тех или иных своих поступков. Ведь когда мы рассказывали в прошлый раз о смещении Семичастного, он, конечно же, был смещен как креатура Шелепина. А что неосторожного сделал Шелепин? Шелепин-то сам ничего, может быть, неосторожного не делал. Но, как говорят некоторые мемуаристы, в 66-м году при поездке в Монголию, его отправляли в Монголию на съезд Монгольской народно-революционной партии. Ну, как всегда, если происходили съезды братской партии, из Москвы обязательно посылали кого-то из представителей высшего партийного руководства. Зависело, конечно же, от уровня съезда. Если это съезд СЕПГ, например, то мог ехать сам Брежнев. Если это съезд польской рабочей партии, могли послать Суслова. Иногда Брежнев ездил, иногда Суслов. Если Монголия, то тут, конечно, посылали просто члена политбюро секретаря ЦК, но никак не заведующих отделами. А на какой-нибудь съезд французской или итальянской компартии мог ехать всего лишь навсего заведующий международным отделом ЦК КПСС. Ну, вкупе с каким-нибудь секретарем. Например, Борис Николаевич Пономарев, секретарь по международному коммунистическому движению или курирующий это движение, он, конечно, ездил на такие съезды. И то не всегда. Куда-нибудь в Венесуэлу вообще зав. Отделом вполне достаточно. Ну, в Монголию поехал тогда в 66-м году Шелепин, как член политбюро и секретарь ЦК. И вот тогда-то в его окружении были некоторые нездоровые разговоры, о которых, по всей видимости, доложили в Москву представители КГБ, которые тоже там крутились. Представительство КГБ в Монголии же было. А окружение, подвыпив, говорило: вот наш будущий вождь, показывая на Шелепина. Это крайне опасный разговор. В Москве такое воспринимается Леонидом Ильичем Брежневым как прямой выпад против себя. Потому что и так говорили, что железный Шурик, он заменит Брежнева. И действительно, термин «железный Шурик» существовал. Но не потому, что он был железным Феликсом, а потому что при Шелепине поставили памятник Дзержинскому, Серова только-только убрали, Шелепин возглавил КГБ, и тут же на площади в декабре 1958 года был открыт Дзержинский. Памятник Дзержинского на Лубянской площади. Тогда называлась площадь Дзержинского. И все иронично стали говорить, что вот это железный Шурик. Тот железный Феликс стоит, на площади. А в здании за его спиной сидит Александр Шелепин, Шурик, он же железный. То есть эта ироничная кличка к нему прилепилась, но в середине 60-х годов она приобрела несколько иное звучание. Потому что в данном случае железный Шурик уже преподносилось как какой-то прообраз то ли железного канцлера, то ли какого-то человека, который способен возглавить вообще всю страну. И его окружение тоже поговорило. Брежнев – временные фигуры. Ну вот пока там все не устаканится. А потом, конечно же, нужен человек помоложе. Брежнев 1906 года рождения, а Шелепин 1918. То есть моложе Брежнева на 12 лет. И, в принципе, замашки у него действительно были такие, я бы сказал, руководительские. Комсомол все-таки воспитал. Здесь вы видите сцену награждения Андропова звездочкой, первой его звездочкой Героя социалистического труда. И обязательно к Герою соцтруда шел орден Ленина. То есть Гертруда, за ней должен следовать обязательно орден Ленина. Вручает кто? Сразу виден человек нашего поколения. Николая Викторовича Подгорного узнает и в профиль, и с затылка. А за спиной Андропова стоит министр обороны Гречко. Причем накануне, годом раньше, в апреле 1973 года, оба они стали членами Политбюро. Андропов, которого избрали кандидатом в члены Политбюро в июне 1967 года, стал полным членом Политбюро в 1973 году. Это уже высшее влияние. В принципе, такого не добивался, ну, за исключением Дзержинского, ни один другой руководитель госбезопасности. Даже Берия стал членом Политбюро тогда, когда уже не был наркомом внутренних дел. В декабре 1945 года оставил должность наркома внутренних дел, а только в марте 1946 года его сделали членом Политбюро. И только 1953 год исключение, которое заставило ЦК КПСС больше так не делать. Берия, который был членом президиума ЦК, был одновременно и руководителем МВД, причем монстра МВД, который включал не только внутренние дела, но и внешнюю разведку, все контрразведывательные и прочие идеологические линии. Напугал напугал. После этого, как вы понимаете, Серова никто никогда, хотя он был членом ЦК, никто никогда не делал даже кандидатом в члены президиума ЦК. Естественно, это не было сделано ни с Шелепиным, ни с Семичастным. А вот Андропов к 73-му году дорос до уровня Берии. И в народе, конечно же, поговаривали об этом, потому что и очки, хотя и не пенсне, но тоже поблескивают, и физиономия какая-то, вот я бы сказал, не такая. Но, как положено, после вручения звезды фотография с членами Политбюро ЦК КПСС. Вот, посмотрите, весь состав Политбюро. Кто мне скажет, где железный Шурик? Тут надо бы выложить какие-то призы и делать что-то типа викторины и вручать эти призы. Ну, давайте, железный Шурик. Крайний где? Слева кто? Вы кого имеете в виду? Вот этого? Вот этого? Вот этого? А, справа. Вот этого. Это Андрей Павлович Кириленко. Член Политбюро и секретарь ЦК КПСС. Вот это Шелепин. Это и есть железный Шурик. Секретарь ЦК Капитонов. Секретарь ЦК Катушев. Кулаков. Громыко, Подгорный, Андропов, Гречка, Брежнев, Косыгин, Пельша, Суслов, Гришин и Кириленко. Не весь состав Политбюро. Долгих, Капитонов, Катушев. Нет, вообще-то здесь Долгих есть. Я не прав. Вот он. Смотрите, они и стоят в том же порядке. Долгих, Капитонов, Катушев. Все прекрасно. Все прекрасно в фотографиях Политбюро. Обязательное ритуальное фотографирование с членами коллегии. Вот здесь вы видите как раз реальный расклад сил в коллегии КГБ. Посмотрите, как интересно.
А вы не могли бы сказать, кто есть кто из них?
Боюсь, что-то напутаю, но давайте смотреть, это интересно. Значит, нет, минуточку, не то. Это Агеев, партком. Это Ценёв, о котором мы говорили, один из представителей Брежнева. Уже зампред. Это сам Андропов, это Цвигун, первый зампред, это Чебриков. То есть вот, собственно говоря, люди первого ряда, но они все зампреды. Это Матросов, пограничные войска, это Григоренко, второй главк, это Ямахонов, по-моему, восьмое управление потом стал зампредом, или уже есть здесь зампред, он курирует восьмое управление. Это не помню, но... Может быть, сейчас не помню это управление, давайте дальше смотреть. Пирожков, зампред КГБ, вот этого я просто сейчас не помню. Это Алидин, начальник Московского управления КГБ, а это военная контрразведка, к этому моменту уже Душин, по-моему. Душин уже возглавил. Можно посмотреть будет потом. Специально вернемся к этой фотографии, я вам точно назову всех. Сейчас просто не помню. А вот это только заместитель председателя КГБ. А, все, нормально. Значит, мы тут же вычисляем. Это Антонов, который стал заместителем председателя КГБ в 1974 году. Я так думаю. Я могу ошибаться. Но здесь все остальные заместители есть. Ну и, наконец, собственно говоря, непринужденные сценки и радость юбиляра, и радость его сотрудников. Чем ценны вообще фотографии, которые выставляет в интернете Виолетта Ничкова, внучка? Это не Кремль, это Лубянка. Это кабинет Андропова. Вот здесь, кстати, лежат подарки, вы видите, на столе. Они ценны тем, что они воссоздают атмосферу, они, собственно, ловят момент, и мы становимся не просто участниками события, мы как будто бы погружаемся в эпоху. Это очень интересно. Физиономистика. Кто как выглядит, кто как сфотографировался. И, наконец, вот эти вот групповые фотографии, они чем интересны, как сели. Да. Есть и цветные фотографии. Найдем, покажем. Будут цветные фотографии. Но здесь вы видите как раз тот же самый ранжир, как они стоят. Вот они все заместители. И, значит, минуточку. И этот самый, и Цвигун, он всегда, как вы видите, по правую руку от Андропова в данном случае. Влиятельный и мощный руководитель. Смеются, вспоминают былые дни. Цвигун дарит торжественный подарок Андропову. Все-таки андроповский юбилей. А вот на объекте КГБ был устроен банкет. И мы уже смотрим фотографии этого банкета. И этим завершаем. Какой-то объект КГБ. Потом были какие-то, значит, загородный объект, загородная дача, АБЦ, я не знаю, где это. Вот это и есть секрет. Кто сидит, не секрет, а объект секрет, я не могу сказать. Вот. К сожалению, никого из участников этого банкета в живых уже нет, спросить не у кого. Ну, вы видите, что здесь, опять же, по правую руку от Андропова Цвигун, Агеев, по-моему, секретарь парткома тут же рядом. Дальше идет Григоренко. Вот здесь вот, вот он. Нет, что-то я все не то нажимаю. Дальше идет Григоренко. Вот он. И Алидин, начальник московского управления, Матросов, руководитель погранвойск. Какие напитки на столе? Вина, водка, коньяк. Все как положено. Ценев, Чебриков, Пирожков. Вот они, многолетние замы председателя КГБ, произносят тосты. Между прочим, на банкетах КГБ, видите, была и водочка в графинчиках, и бананы. Это июнь месяц. Для Москвы бананы в июне месяце – это нетипично. А вот, собственно говоря, банкет вошел в свою уже, я бы сказал, решающую стадию. Пиджаки сняты. Идут разговоры. Бананы пока никто не ел. И Андропов тоже по-свойски, запросто, без пиджака. А здесь в данном случае говорит тост, как я понимаю, Григоренко. Почему без пиджака? И завершаем мы тем, что Андропов, который долгое время, работая председателем КГБ, не имел никакого звания. Если вы помните, Семичастный 3 года проработал председателем КГБ, и только в 64-м году, после смещения Хрущева, в качестве награды его перевели из кандидата в члены ЦК в члены ЦК и дали звание генерала-полковника. Андропов до 73-го года, до декабря, был штатским человеком. Возглавляя КГБ, он командовал генерал-полковниками, генерал-лейтенантами, генералов армии они тогда еще не завели у себя. И первое звание, которое Андропов получил в КГБ, было им получено в декабре 73 года, это было звание генерала-полковника. А это не генерал-полковник. Да, генерала армии Андропов получил 10 сентября 1976 года. Но если вы откроете газету «Правда» или «Красная звезда», где сообщалось об этих присвоениях. Дело в том, что генерала-полковника присваивает Совет Министров, а генерала армии присваивает Президиум Верховного Совета. И эти указы, они уже публиковались. Не про всех. Вот, например, про присвоение звания генерала армии уже много позже Крючкову и Бобкову в газетах не было публикации. Хотя это случилось в первом случае в 88 году, а Бобкову в 87 году. Казалось бы, гласность, перестройка, чего скрывать, но эти указы не были опубликованы. Андроповский указ был опубликован 11 сентября, и одновременно с Андроповым генерал армии получил его недруг из параллельной системы, которые друг друга называли смежниками. Точнее, та система КГБшников чаще называла смежниками. Щелоков Николай Анисимович одновременно с Андроповым стал генералом армии. И здесь вы видите очень интересный пример. Вообще-то генералы армии, если мы посмотрим на фотографии Серова, носили на погонах 4 звезды. А тут большая звезда, как у маршала. И на галстуке обязательно звезда. Она немножко отличается. Генерал-армейская звезда немножко отличается от маршальской звезды. Поменьше бриллиантов там. Как-то не так сделано. Но или, как говорится, или бисер мельче, не знаю. В общем, это есть. Вы можете посмотреть статут и изображение, и описание этих знаков различия, но тем не менее. К Кто мне, мы уже завершаем на этом лекцию, это выступление Андропова в декабре 1977 года на 60-летней годовщине образования органов ВЧК КГБ. Мы перейдем уже потом на следующей лекции к рассмотрению уже деятельности и аспектов деятельности 5-го управления КГБ. Но вот скажите мне, пожалуйста, а кто придумал такую форму для генералов армии и почему? Ведь была же нормальная форма, 4 звезды. И никакой звезды на галстуке. А почему? Ну, он же маршалом был, Леонид Ильич-то. Чем вы заботитесь о генералах армии? Леонид Ильич, что бы мы о нем ни говорили, как бы он ни декорировал свою широкую грудь различными орденами, не перескакивал через звание, а шел нормальным классическим путем. В 1953 году он стал генерал-лейтенантом, когда ему подсластили пилюлю, что его убирают из президиума ЦК. А уже в начале 70-х годов он стал генералом-полковником. Указ об этом не публиковался, вернее, постановление Совета министров. А потом приближался славный день. Это все было сделано очень мудро. Я не помню сейчас год, вы можете посмотреть, 73-й или 74-й, 73-й, по-моему, когда Брежнев стал генералом-полковником. Леонид Ильич очень все точно и тонко рассчитывал. В том же году он сделал генералом-полковником Андропова. Все взаимосвязано на уровне кремлевского ареопага. Никому никогда не должно быть обидно. Почему Андропов вместе со Щелоковым становится генералом армии? Так положено. Леонид Ильич знает, как это должно делаться. И вот когда приходит уже преддверие большого праздника 30-летия Победы, в апреле 1975 года Брежневу присваивают звание генерала армии. Но тут же меняют и декор. Потому что, ну что, носить 4 звезды? Ведь это тот случай, когда Брежнев, в отличие от генерал-полковничьего звания, появится на публике в форме, потому что это победа. Как Хрущев один раз только появлялся в форме генерал-лейтенанта. Это было в момент торжественного заседания. Оно, скорее, было такое, я бы сказал, трагичное, посвященное трагичной дате. Заседание по поводу начала войны, 20-летия начала войны, июня 61 года. И есть фотографии в газетах, где Хрущев уже в форме генерала-лейтенанта. То есть, ну, он получил это звание еще в годы войны, и больше ему ничего не присваивалось. В смысле военных рангов. Но, тем не менее, он единственный раз вышел в форме. Это был такой своего рода торжественный момент, когда нужно было показать, что мы хоть и руководители партии, но мы когда-то защищали страну, и сейчас ее сможем защитить, если что. А если что? А если что, пришло 30-летие Победы, и, естественно, Брежнев появится в форме. Но 4 звезды. Нет. Меняется форма, и в 75-м году вводится для генералов армии звезда чуть меньше маршальской, и звезда, естественно, на галстук золотая, с чуть меньшими бриллиантами, чем маршальские, но, тем не менее, вот, пожалуйста, вам. Форма, которая просуществовала до начала 90-х годов, пока вновь не были введены 4 звезды для генерала армии. Про сейчас не знаю. Сейчас, наверное, опять сделали вот это. Но на этой замечательной ноте по поводу того, как расселись и как оделись, я заканчиваю, потому что эта тема неисчерпаема. Мы можем, я не знаю, часами рассуждать о том, какое у кого оперение и кто как держит себя на ветках. Спасибо за внимание.
Так, если у кого-то есть суперважный вопрос, у нас еще 10 минут на то, чтобы их задать.
Да, у нас есть 10 минут.
Так что давайте.
Спасибо. Никита, мы просили вас рассказать на прошлом занятии о личности Андропова побольше, потому что очень какие-то противоречивые мнения есть от того, что он был невероятно образованным, эрудированным, вообще с иронией относился ко всему вокруг, до, наоборот, какого-то совершенно упертого аппаратчика. Спасибо.
Ну,
Значит, посмотрел я, специально заинтересовался. Очень интересно, ветераны рассуждают, как он в каком-то переходе отморозил себе это в партизанском отряде почки. У него действительно медаль, там, орден за партизанское движение, боевое красное знамя. А в другом материале говорится, что никогда он там не участвовал, только курировал этих партизан. А еще появился материал, что якобы и родился он не в какой-нибудь станице Нагутской, а ни много ни мало в Москве, в еврейской семье. Эта еврейская семья убежала в станицу Нагутскую, где полностью поменяла фамилию и отчество. То есть он с детства был уже таким тайносагентом, Никит. Тут надо вот поработать в этом направлении. Можно комментировать как-то действительно.
Есть масса публикаций, которые я просто не буду пересказывать, потому что они уже существуют. То, что называется доподлинно неопровержимо. По материалам личного фонда Андропова, который хранился в ЦК КПСС, а сейчас перешел на хранение в РГАНИ. И в РГАНИ этот фонд есть, и там действительно есть материалы, много раз заполненные Андроповым анкеты. Он избегал рассказа о своем детстве и отрочестве, и действительно место его рождения сфальсифицировано. Ни в какой станице Нагутской он, конечно, не рождался, и никакой у него не присутствовал отец-железнодорожник. Согласно тем материалам, которые публиковались, он действительно воспитывался в семье, по-моему, Флексенберга, какого-то там, Фрэнкенштейна, да, простите, какого-то, значит, этого самого золотых дел торговца. И поговаривают, что это был внебрачный сын дочери Фрэнкенштейна. Но занималась воспитанием его гувернантка, которая, собственно говоря, и числилась вроде как его мать. То есть все это настолько обросло какими-то, я бы сказал, непонятными подробностями, что даже Андропов, рассказывая об этом в многочисленных автобиографиях, которые заполнял, когда не просто поступал в комсомол, а когда поступал уже на ответственную комсомольскую работу, он все время в этих деталях путался. И в принципе, я вам честно скажу, это то, что и рождает комплекс. Скрывать о себе, скрывать о своем прошлом. И это рождает особый комплекс осторожности. То есть он прошел действительно очень трудный жизненный путь с точки зрения приспособления, скрывания. Он ведь мог совершенно спокойно сесть в тюрьму или даже быть расстрелянным после разгрома комсомола в декабре 1938 года. Но именно в этот момент он делает как раз блестящую карьеру. Он вдруг возносится на должность первого секретаря обкома комсомола, по-моему, в Ярославле. А потом уже переходит с 40-го года на работу в Карело-Финскую ССР, которая выросла статусом в 40-м
году. Якобы заступился там Кусинин за него. А так всех расстреляли вокруг него вообще. То есть он остался чуть ли
не один. Нет, я не исключаю, что Кусинин протежировал Андропова. И действительно, возвышение Андропова, например, в 1957 году, когда он был назначен заведующим отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими рабочими партиями социалистических стран, здесь, возможно, была протекция Кусинина, который был членом президиума ЦК и который знал Андропова еще со времен Карелии. Но в Карелию, скорее всего, на работу он попал как раз без протекции Кусинина, только познакомился с ним, потому что к Ярославлю Кусинин отношения не имел. И откуда Кусинин мог бы узнать Отто Вильгельмовича о существовании молодого комсомольца Андропова, который сидит где-то в Ярославле? Так что, скорее всего, как раз вот с карельских времен идет вот эта связка Кусинин-Андропов, и Андропов стал секретарем ЦК в 62-м году, потому что отдел посчитали столь важным, что его заведующий должен быть секретарем ЦК. Понимаете, я считаю, что здесь важно не то, что мы на самом деле выкопаем и узнаем, и, может быть, мы действительно не сможем доказательно, четко высветить, кем же был на самом деле по национальности Андропов, не это важно.
Да, фотографии можно посмотреть.
Важен не этот факт. Нет, но мы все-таки, знаете, такая, я бы сказал, российская физиономистика.
Бьют-то не по паспорту, да, помните?
Да, мне не очень нравится. Она скорее вот для такого, я бы сказал, ну, такого житейско-писательского уровня. Но вообще-то говоря, важнее для другой. Важнее, что ему все время приходилось что-то скрывать и болезненно реагировать, когда в 1983 году Андропов стал генеральным секретарем, тут же стали какие-то люди раскапывать его биографию. Кто-то поехал в Ставрополье что-то искать в архивах, и это вызвало некоторое неудовольствие в Москве. Потому что вы же сами прекрасно понимаете, что вообще-то по всевозможным книгам регистрации, которые велись в 2014 году, можно было найти что-то и в Москве. Какой ребенок родился в семье у этого самого Фрексенберга?
Фликин Фликенштейна, все, я, видите, уже заговариваюсь. Ну, в общем, одним словом, важнее тот комплекс, который в Андропове закрепился, нежели действительно его происхождение. Хотя, конечно, если бы кто-то из вас взялся писать биографию Андропова, он должен был бы изложить внятную, ясную версию его происхождения. И все понятно, что были родители у Леонида Ильича Брежнева. Все понятно с родителями, как вы знаете, там, какого-нибудь другого председателя КГБ. Даже там у Лаврентия Павловича Берии, который был начальником сталинской госбезопасности. А вот здесь все это как-то выпадает, распадается. У Ежова как раз все выяснилось в наследстве. Там нет, ну там более-менее понятно. Мать литовка, а вот, отец владелец чайной. Я бы сказал, тоже почти деклассированный элемент, но немножко зажиточный. Некоторые говорят, что это вовсе не чайная, а там совмещалось все с публичным домом. Ну, что в этом страшного, в конце концов?
Никита, а вот только ленивый не рассказывал об антисемитизме КГБ, все говорили в один голос, в общем-то, чувствовалось, да? То есть, во-первых, вот вопрос, с каких пор это вот, где переломный момент? Сначала там одни евреи у нас были в ЧК, потом вот все-таки пришли к антисемитизму. Вот почему это? И как же так, Андропов, ну, сам еврей и вокруг
нет, антисемитизм свойственен не просто системе КГБ. Система КГБ, если вы ее начнете уличать, она окажется то, что называется, безгрешной. Они скажут, а где вы у нас нашли, в каких документах вы у нас нашли антисемитизм? Его нет нигде, ни в одном документе, кроме как, если мы почитаем действительно какие-нибудь записки Рюмина времен дела врачей. Вот тут есть действительно элемент такого, я бы сказал, антисемитского и очень четкого. Нет, ну и сталинские высказывания про еврейскую диаспору, о том, что она сейчас в 1951 году не менее страшна, чем немецкая колония накануне нападения Гитлера. Да? Это действительно есть. Но это идет все-таки не от бытового антисемитизма, а от неких идей сталинских о том, что нация может являться некой базой для враждебного проявления в случае возникновения какого-то военного конфликта или тяжелых времен. В этом смысле в КГБшных документах мы, конечно, не увидим разнарядку. Не брать евреев в КГБ. Но по факту ведь не брали. Да. Это ведь правда. И это было при Андропове. И, уверяю вас, Андропов никогда с этим не боролся. Но это был антисемитизм государственного уровня, а не КГБшного исключительно свойства. Это вообще был антисемитизм советской страны, когда точно так же могли и в вузах ранжировать прием и заваливать хоть и талантливых поступающих. Но если он еврей, его могли завалить при поступлении в МИФИ, например. Если он поступает на факультет силикатов в МХТИ, пожалуйста, нет проблем. А вот с МИФИ уже были проблемы. И то же самое мы можем говорить о системе КГБ. Я помню, когда мы пришли с комиссии Московского управления КГБ в 91-м году, и как-то возник с сотрудниками сам по себе этот разговор относительно такого государственного антисемитизма, они сказали, а что, почему вы так думаете? У нас в Московском управлении КГБ даже был вот сотрудник еврей. Один. Я говорю, один, да? И как-то неуместность этого, я бы сказал, вопроса-ответа сразу стала очевидна. Что тут спрашивать?
Почему Цвигун в фильме «17 дней весны», почему он взял псевдоним Мишин, там полковник Мишин, он как бы скрылся?
Потому что масса недругов-завистников, которые говорили, что это негоже первому заместителю председателя КГБ, еще заниматься и подобным. Вы же прекрасно понимаете, консультант фильма получает большие деньги. Понимаете? Ну, как, конечно, я не спорю, может быть, Цвигун платил партийные взносы с этих гонораров, но гонорары-то были точно, можете не сомневаться. Артист за съемку в односерийном фильме, если он на главной роли, он мог получать до 5000 рублей.
Из скромности, да, скажем так.
И консультант получал, между прочим, тоже приличные деньги. Писатели не были обижены. Это вполне, я бы сказал, приличный заработок. И вот эти книги, и это консультирование СК Мишин, оно, конечно, раздражало некоторых коллег Цвигуна. За спиной некоторые даже посмеивались. Но, будем так считать, завидовали.
И еще, если уже...
Характер Юрия Владимировича Андропова, я же вам говорил, крайняя осторожность, крайняя осмотрительность, и отсюда, между прочим, и злопамятность, и мстительность. Но у него деформированное сознание, у Андропова. Понимаете, вот то, о чем мы говорили, сформировало характер, я бы сказал, деформированный. Очень интересно, как он быстро отсекал тех, кто был опасен в дальнейшем общении. Это, кстати говоря, вы можете прочитать в мемуарах у Бовина и у Арбатова. Да, я все говорю. Они вроде бы рвались к нему навстречу, но как только он в 82-м году перешел определенный рубеж, он стал их отдалять от себя. Они с неудовольствием видели, как он, собственно говоря, меняется под воздействием власти. Хотя Андропов писал стихи, и в своих стихах писал, что это не власть портит людей, а люди портят власть. Какие-то такие дешевые сентенции выдавал на гора. Но это ведь не обманывает наше представление о том, что случайных людей на должности генерального секретаря ЦК КПСС не бывает. Что бы мы ни говорили потом про Горбачева, но тем не менее, случайных людей там не бывает. Все это определенным образом выстраивается в некую схему. Мы можем поговорить отдельно про Горбачева, как это он умудрился стать генеральным секретарем?
С помощью Андропова.
У нас же очень много было таких теорий, совершенно, я бы сказал, детских, о том, что вот сознательно пришел и развалил страну. Чуть ли не по заданию американской разведки. У меня возникает вопрос. Он гений в таком случае, потому что он обманул все политбюро. Политбюро, старые зубры, некоторые еще сталинской закваски, не разглядели в нем врага. Это что же за политбюро такое? Вы понимаете, так не бывает. Горбачев – это тот человек, который в политбюро был своим. Никто не держал его за чужого. И вполне понимали, что вот он будет назначен, и это будет действительно новые линии, и это хорошо, надо что-то менять. Ну, просто страна была нереформируемой. Начинаешь реформировать, и получается, что сыпется все. Страна, Советский Союз держался на чем? На насилии, на принудительном труде. А когда насилие такое, я бы сказал, декларативное, прямое, типа красного террора или большого террора, ушли в прошлое, то на страхе применения этого насилия. 20 тысяч профилактированных или 19 тысяч профилактированных ежегодно, это и есть тот разливаемый по стране страх. Страх, который разливается по головам. И человек 20 раз подумает, сказать ли ему публично что-то, что приведет к тому самому отеческому говорению.
Никит, ну я о книжках немножко. Вот что все-таки написал этот чех? Правда ли, что там дали боевые красные знамена этим самым?
У кого?
Ну, говорят, что вот это была спецоперация, что появилась эта книжка, что КГБ работала, и вот ребята, ну, конечно, из КГБ получили там по орденам Красного Знамени, боевого причем.
Ну, насчет боевого Красного Знамени вряд ли чеху дали боевые красные знамя. Какие-то сотрудники могли получать ордена за это, но я вам могу сказать, относительно Разжезыча есть четкое указание, и мы это даже привели в записке в Конституционный суд в экспертном заключении о том, что это совместная работа чешской госбезопасности и советской, потому что это идет в отчете. Совместными усилиями рапортуется как достижение. Сделана книга. В книге чернится Солженицын. Каким образом? В лагере вел себя не так. В годы войны вынашивал изменнические настроения. В быту плох. С женой первый плох, в общем, по всем статьям плох, но чего о нем говорить, пишет тот же самый Ржезович. Значит, наверняка и чернит Советский Союз он по каким-то своим мелким мстительным соображениям.
И вот эту Решетовскую чем купили-то? Книга совершенно глупая у нее, неинтересная. Сразу.
Ее купили очень просто. Дело в том, что она ведь не хотела вредить Солженицыну. Она ведь не хотела сделать что-нибудь для него плохо. Но ведь чекисты хитрые, они же говорили, помогите нам разобраться. Ведь именно вы сможете его остановить от сползания к еще худшему. Ведь вы, он вас еще послушает. И она действительно думала, если вы почитаете ее книгу мемуаров, есть ведь «Я и Солженицын» или как «Я и АПН». Вот она, я забыл, как называется книга, как всегда все путаю. Потом придется рассылать уточнение через Сашу Поливанова, который будет говорить «Депеша». Читать не тут, а там. Одним словом, книга Решетовская, она была издана, и она в ней как раз рассказывает всю эту мотивацию. Она действительно полагала, что она имеет дело не с чекистами, а с сотрудниками АПН, которые готовят книгу, чтобы помочь каким-то образом защитить Солженицына. А те чекисты, которых она знала как чекистов, которые, конечно, выступали не под флагом АПН, они ей внушали, что вы тем самым поможете ему, вы тем самым предотвратите еще худшее, куда он может сползти. Он же еще не был выгнан из Советского Союза. И Солженицын, встречаясь с Решетовской, где-то он даже описывает это в книге «Бадал стеленок с дубом», а потом и вы можете проверять одни литературные источники другими литературными источниками. И Решетовская описывает, что он все время вертелся, когда с ней разговаривал, потому что Солженицын объясняет, он не хотел, чтобы их разговор был подслушан. он считал, что нужно менять направление, потому что он полагал, как человек, который работал когда-то в шарашке и понимал, как разрабатываются средства подслушивания, что именно они могут прочесть либо, значит, артикуляцию по губам, либо какие-то у них есть направленные приборы, которые позволяют уловить звук, поэтому нужно все время вертеться, и тогда, значит, собеседник тебя слышит, а подслушивающий, который расположен далеко, он тебя не слышит. Но Решетовский вот как раз и описывает, что он был страшно раздосадован ее словами. Он говорит: ты от кого говоришь? От себя или от них? Помните, на прошлом занятии я говорил, как узнать? Вы всегда услышите от своего собеседника какие-то слова, которые ему не свойственны, и которые он никогда раньше не произносил. И вдруг поймете, что здесь есть какое-то влияние. Вы поймете, что вот эти слова откуда-то пришли, извне. И они всегда узнаваемы, потому что как бы ни хитры были сотрудники КГБ, но чекистский рубленый язык иногда узнавает. Он иногда проглядывает за фразами, которые, казалось бы, содержат, там, не знаю, заботу о вас или беспокойство о вас. А вдруг какая-то фраза раз, и такой казенный оборот или какой-то специальный оборот. Это всегда можно уловить. Поэтому Солженицын, конечно, понял, что Решетовская работает уже в общем-то не то что по заданию. Она не была агентом. Ей не нужно было быть агентом. Но она купилась на все эти посулы, что она еще будет важна. Она еще рассчитывала на то, что она будет рядом с Солженицыным. Хотя этого уже невозможно было по целому ряду причин. Ну и потом в ней говорила обида брошенной женщины, что тоже немаловажно. И она, кстати говоря, вот надо отдать ей должное, Решетовская довольно честно все это пишет в своей книжке. Этого я не могу сказать. Нет, не могу сказать.
Давайте.
Дело в том, что пока Солженицын сидел, она выходила замуж. Тут были свои. Но когда Солженицын пришел, он ее простил. Он снова... они снова состояли в супружеских отношениях. В общем, одним словом, это частная жизнь. Но вы все это можете прочесть. Это не предмет наших лекций.
У нас здесь вот... Давайте по времени один последний вопрос, а остальные давайте можно будет уже в личном порядке задать. Вот.
Я бы хотела вернуться к разговору об антисемитизме. Вот вы говорите, что все там не принять в университет, какие-то ограничения на работе были связаны с государством антисемитизмом, да, то есть то, что.
Ну, конечно.
Ну, а каким образом произошла, то есть вот Сталин написал, и как это попало в умы чиновников? То есть какая-то непонятный, знаете, процесс. Если
нет, это очень сложно объяснить, да, потому что это вот такая система сплава настроений господствующих в партийном аппарате, которые воспитываются не за один день. Вот точно так же, как переход к большому террору и преследованию людей инонациональности как более подозрительных, чем тех, которые являются представителями коренных национальностей, точно так же в какой-то момент происходит сплав, я бы сказал, настроений, которые в народе бытуют, а в народе всегда есть и ксенофобские, и антисемитские настроения, и партийный аппарат, который улавливает то, что идет сверху. Не наши, да и родина у них появилась в 1948 году неправильная. Понимаете, если бы у них только родиной оставался город Биробиджан и окрестности, еще худо-бедно ничего. Но всегда ведь была на горизонте маячила Палестина, а потом появился Израиль в 1948 году. И Израиль, который занял позиции, в общем-то, не просоветской стороны. И вы сами прекрасно понимаете, что Сталин, когда появилось дело врачей, когда, в общем-то, был убит Михоэлс по прямому указанию Сталина, это уже проявление государственного не просто антисемитизма, а преступление против евреев как таковых, хотя, конечно, они не сравнятся с гитлеровскими преступлениями, но, тем не менее, это своего рода как будто бы полученная оттуда, из Рейха, я не знаю, некоторая болезнь, пусть в легкой форме, но и болезнь, тем не менее. И мы можем найти евреев в сталинском политбюро, но мы одновременно можем и объяснить это тем, что Сталин довольно точно понимал, что является для него опасным. Каганович не опасен. Надо будет, всегда можно выгнать. А вот жена Молотова опасна, поэтому ее нужно посадить. Это, понимаете, на самом деле очень тонкая, я бы сказал, такая игра, которая партаппаратом прочитывается безошибочно. Это мы, люди на улице, можем смотреть и говорить, как они поняли, как они догадались, как они это все, я бы сказал, по-своему расшифровали. А там аппаратная партийная игра – это умение улавливать даже, я бы сказал, намеки или жесты. С большой точностью. Поэтому, конечно, вы нигде не найдете циркуляров, как правильно в процентном отношении составить Верховный Совет СССР. Нет. Но вы будете точно знать, что евреев там будет ровно столько-то процентов, сколько надо ЦК КПСС. Никакого самовыдвижения, никаких там стихийных правил формирования не было.
Ну, спасибо.
Ну, я просто боюсь долго рассуждать на эту тему, потому что вы же прекрасно понимаете.
Нет, но я, с одной стороны, да, это все очевидно, но при этом как бы...
Ну, вы хотите циркуляра, а его не было. Знаете, когда мы тоже были наивными людьми. Мы, когда пришли в разные архивы в виде представителей, экспертов комиссии Верховного Совета по архивам КПСС и КГБ, мы тоже думали, ну уж где-нибудь мы разблюдовку-то найдем, где будет написано. Спустили циркуляр, этих брать, этих не брать. Вот такое-то абсолютно будет точное представление национальной политики. Кстати, мы поговорим про национальную политику в КГБ по отношению к советским нациям, таким как, например, латыши. Но про евреев я нигде ни одного документа не видел, ни одной бумаги, ни одного циркуляра. То, что опубликовал в своей книжке генералиссимус Карпов относительно, там, я не знаю, расовых признаков, это грубая фальшивка. Этих документов никогда не было, и никто их, как говорится, не производил на свет, кроме тех фальсификаторов, которые либо сам Карпов это сделал, либо ему подсунули какие-то любители исторических реконструкций, но это фейковые документы. Никто никогда нигде не публиковал документ с фонд, опись, дело, лист, а мы таких документов не видели. Я понимаю, может быть, мы не все видели, мне могут сказать. Да, согласен, нельзя видеть все. Ну, вот, уверяю вас, и это была осмысленная политика, которая продолжалась десятилетиями, уж где-нибудь что-нибудь домелькнуло бы. Ведь не было же разнарядки не брать евреев в партию. Нет, брали. Может быть, труднее было поступить. Но если человек был рабочим, то ему в партию было поступить проще пареной репы. И здесь уже не важно было, еврей он или русский. Уверяю вас. Потому что была разнарядка по партийности и цензу образовательному для вступления в партию. Но национальность отсеивалась еще на уровне принятия в управленческие кадры и, естественно, на обучение в вузы. То есть здесь, но опять же, ведь нельзя сказать, что евреи не учились в Советском Союзе. Ведь была масса специальностей, где не было никаких ограничений. Сколько анекдотов было на эту тему? Когда в национальности человек заполняет анкету, доходит до 5-го пункта и пишет «да». Это был такой анекдот. Нет, антиеврейской пропаганды советской вы даже ни одного примера мне не приведете. А вот скажите мне, пожалуйста, в 83-м году при Андропове уже генсеке создается так называемый антисионистский комитет. Кто его возглавил? Генерал-полковник, еврей Драгунский. Полезный человек для власти. Вы понимаете, власть играла в игру, что осуждая сионизм как некие агрессивные замыслы и внешнеполитический и внутренний курс Израиля, мы тем не менее ничего против не имеем, против евреев. Почему? Не давали тем, кому не хотели давать. Это действительно была проблема. Мы поговорим о именно вот этой диссидентствующей части эмиграции. Действительно ставили ограничения. Но причина здесь была не в том, что они вот не любят, чтобы еврей выехал. Это вообще была болезненная тема для Советского Союза. Не должны от нас уезжать. Ведь с большим трудом согласились вообще отпускать евреев. Я понимаю, но вы понимаете, что Советский Союз – это секта, это закрытое государство, из которого никому нельзя уезжать. И вдруг для евреев добились такого права, естественно, под нажимом США. Брежнев выстраивал свои отношения с США. Там принимались какие-то поправки, говорили, да вы что, мы с вами вообще не будем общаться, если вы не сделаете выезд из вашей страны свободным. Ну а кто требовал выезда? Требовали выезда евреи. Значит, пришлось отпускать. Дальше Брежнев стал придумывать А может быть, можно брать деньги за образование по 5 тысяч рублей или 10 тысяч рублей. Потом сказали, давай так, закон не будем отменять, а деньги брать не будем, потому что нас уже обвиняют вообще в работорговле. Все это вообще выглядело неприлично с точки зрения здравого смысла. Все эти шевеления советской власти против выезда еврейской эмиграции. Но, естественно, кого-то, кто работал в закрытых предприятиях, они стали задерживать. Или по идеологическим соображениям задерживать, мотивируя тем, что когда-то, может быть, они имели допуск к секретам. Одним словом, это была, я бы сказал, совершенно, конечно, дискриминационная политика. Но вы же прекрасно понимаете, что при этом, собственно говоря, рано или поздно выезды-то осуществлялись. Поток-то этот был довольно большой. Отпускали. Куда было деваться-то? СССР взял на себя международные обязательства, которые старался не выполнять, но приходилось выполнять. Потому что, во-первых, это против, вообще говоря, здравого смысла и законов страны. Любой ему имеет право уехать и должен иметь право уехать. Но у нас же каждому, кто остался за границей, лепили ярлык «изменник Родины». Что это за... Но если артист уезжал, таковые тоже были, то его имя исчезало из титров. Савелию Крамову дали разрешение выехать в Америку в 81 году. Как кто дал? Местный АВИР. Отдел виз и разрешений, который оформляет загранпаспорт. Без паспорта уехать трудно. А, естественно, добивался этого Крамеров довольно долго. Несчастный артист Мулерман, который пел, блистал, был, я бы сказал, что называется, мастером эстрады. Вдруг перестали его показывать, потому что заподозрили в том, что собирается уехать в Израиль. Понимаете, это все на уровне слухов, сплетен. Сколько было анекдотов по этому поводу. Пыль, а кого не попадя, пускает в Израиль. Да, да. Нет, не нужно было личной подписи генерального секретаря. Для того, чтобы Высоцкий или Пугачев уехали за рубеж, достаточно было согласия работников 5-го управления КГБ. Пугачев уже не скрывает, что когда ей что-то нужно было, она ходила к Бабкову, и тот разрешил ей куда-то заплатим каким-то редким концертом съездить. Понимаете, это все история, которая описана в целом ряде мемуаров.
Так, друзья, простите за занудство, да, но давайте закругляться как-то, потому что мы опять пересиживаем. Давайте поблагодарим Катя. Никиту. Вот, да.
Я хочу сказать спасибо Кате за ее долготерпение. И я бы даже сказал, несвойственный нашему обществу мемориал либерализм.
Ну, я, понимаете, просто, да, как бы в меньшей степени принадлежу, не полностью, поэтому там могу себе позволить некоторое отхождение
от регламента. Рецидивы либерализма.
Но мы уже, кстати, в два раза сократили в этот раз.
Да, Саша Поливанова вам бы... Не дала бы.
Кстати говоря. Ну, можно продолжить обсуждение уже в менее да, формальной обстановке. Вот. И до встречи через неделю. Через неделю мы же еще собираемся, да? У нас там 30-го, по-моему, да, не будет?
Следующая лекция у нас в понедельник. Следующий. Саша Поливанова разошлет вам, как положено, я думаю, напоминание. Это не лишнее. Ну, а так, в общем, продолжаем по понедельникам, как обычно. Если у вас... Сегодня остались какие-то вопросы, которые вы хотели прояснить, готовьте к следующему разу.